Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подъем.
Восемь часов 39 минут в эфире программа «Подъем» в студии. Анастасия Ножка.
И Владимир Карпов. Доброе утро.
Всем доброе утро. Мгновенно требует обсудить форму наших олимпийцев, которых вчера торжественно провожали на игры в Рио-де-Жанейро, но в смысле... А что на них надето, особенно на мужиках? Потому что барышни мне очень понравились. Они как-то вот парезьенок напоминали несколько. Если бы не кроссовки, им только каблуки и парезьенки. Дальше что еще нам говорят? Ну, опять про команду, про шоколадки и про все остальное. Я, честно говоря, зацепился немного за декоммунизацию Гугла, декоммунизацию. Потому что я не очень понял, ну, то есть, а зачем это? Я понимаю, что политика там, все такое.
Слушай, ну, я думаю, что это просто объясняется тем, что в офисе Гугла... Там, в Штатах, наверняка работают...
Mountain View, да.
У них, наверное, не один там...
В Калифорнии.
Офис, да, ну, в Калифорнии, в общем, или где у них Google Maps, кстати, не обязательно, что Google Maps сидят там же, в Калифорнии.
Вот я там был, там у них все, слушай.
А, да? Это да. Там было, точно. Да. Черт, я теперь начну завидовать. Ну, вот, там же есть этот... Может быть, там работают лоббисты, вот эти украинские потомки мигрантов. Это же, на самом деле, не нужно недооценивать. Вот
там
Америка,
как Ноевом ковчеге, мать,
да,
слушай.
Да, все подряд.
Там каждой твари по паре, поэтому на их лоббистов там всякое есть наши лоббисты.
Так и достаточно. Поэтому... А как то наши лоббисты? Любители советского прошлого там будут работать в Гугле? Навряд ли. Там какого-нибудь одного активиста достаточно?
Еще раз, вот просто. Вот ты заботишься о том, чтобы твой сервис пользовался спросом на определенных территориях. Логично?
Да.
Да. Ты едешь... По Google Maps путешествуешь по определенной территории и говоришь, слушайте, а как мне проехать к Яны-Капу?
Угу.
Понимаешь, вот такая же пауза повисает.
Нет, и... я-то как человек местный, я спрашиваю, как мне в Красный Перекопск
правильно
доехать?
А тебе Google Maps рисует дорогу в Яны-Капу какую-то. И черт его знает, где это вообще находится.
Хорошо, ну, если... это снижение уровня продукта.
Поэтому,
все.
Ну, и для
ну,
чего
они... Ну, хорошо, надо Яндекс.Картами пользоваться.
Правильно. Слушай, ну, это вот о
я
чем говорит?
Просто, я сейчас построю что? Маршрут.
От чего? От
Москвы до Красноперекопской. Посмотрю,
давай,
куда он построит.
Давай.
Интересно. Google вообще Maps, конечно, проигрывает Яндекс.Карты. Ну, это, правда, для Москвы.
Потому что им плевать такой... вообще, пользуется их услуга здесь спросом или
сейчас.
Не пользуется.
Вот, Москва.
Ну, подожди, ты переведи.
Ну, подожди, ну, город Москва.
Давай,
сейчас.
Все, давай.
А вот это я уже напишу.
Красноперекопск.
Красноперекопск.
А вот здесь Ярославский район у тебя вырисовывается.
А, Янакапон мне строит.
Перевел.
Перевел, ты посмотри на
перевел.
Него.
Перевел. Вот коварный тип.
Ничего себе. И ехать-то туда, между прочим, 16 часов 48 минут.
Ну, то есть он заразы переводит. То есть декоммунизирует тут же прям с лету. Вот такая история, слушай.
Интересно, уроки истории от Гугла. А если я в Ленинград, ну, что напишу? Например, Москва, Ленинград.
Пиши в Ленинград, хочу.
Ленинград.
Град. Д на конце, да, вот все.
Ленинградская область, Москва.
Ленинград.
Ленинградский
проспект он тебе нарисовал. Нет, Ленинграда нет, а Красноперекопск есть.
Вот
который
так.
Мгновенно в Google Maps переименовывается.
Вот и зря, надо бы все старые названия. Сталинград, например, если я сейчас напишу.
Ну, ну перестань уже совсем тут. Ну, не
почему
будет там
совсем?
Сталинграда. Ну, не
когда
будет
Сталинград
его. Ленинграда нет, потому что не будет Сталинграда. Его переименовали 100 лет назад еще при Никите Сергеевиче. Все, нету, забудь.
Ладно, все.
Все, можно двигаться
я
дальше,
успокоилась.
Тем более, что с этим мы разобрались. Слушай, здесь еще одна небольшая новость про статую Давида у тебя там в Ленинграде.
Да, у нас там.
Которого хотят одеть. Я так понимаю, что там недавно его поставили где-то у церкви Святой Анны, неподалеку от какой-то школы.
Да,
и там какая-то выставка проходит, да. Микеланджело, сотворение мира. И там, я так понимаю, копии какие-то привезли, в том числе и Давида.
Ну, не оригиналы.
И Давида поставили там где-то у церкви Святой Анны. И он там стоит весь такой красивый, ну, как полагается Давиду стоять, как в Пушкинском музее, да?
Да.
Вот. Но есть общественность. У вас в Ленинграде есть общественность, которую зовут... Сейчас, подожди, как ее? Инна Львовна. Инна Львовна, представляющая общественность Ленинграда, посмотрела на Давида, естественно, заключила, что это срам какой-то, и мгновенно пожаловалась уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге. Ну, в смысле, в Ленинграде.
А он обязан реагировать как-то.
А он должен как-то отреагировать. Наверное, он переслал вот это возмущение Инны Львовны с Роматой организаторам выставки. Организаторы выставки стали чесать в затылке и думать, а что с этим делать. Ну, то есть, игнорировать просто так Инну Львовну не получилось.
А почему нельзя игнорировать? Вот я не понимаю.
А как?
Ну, слушай. Ну, как? Ну, так, просто сделал самолетик
Инна
из
Львовна.
Письма и запустил его в окошко.
Инна Львовна. Да. Все-таки гражданка Российской Федерации, она обладает точно такими же правами, как и Анастасия Аношко. Если тебя что-то возмущает, ты, наверное, хочешь, чтобы на это как-то отреагировали.
Я должна быть готова к тому, что ничего не произойдет в ответ на мое возмущение.
Ты напишешь еще письмо, если ты будешь такой же настойчивый, как и Инна Львовна. Если тебе... Ты неравнодушна, так скажем. И поэтому они реагировали. Они пытались, я так понимаю, договориться с Инной Львовной. Рассказывали о том, что в этом ничего страшного нет, так было принято. Ну, в общем, там история искусств, краткий курс про Древнюю Грецию и все остальное. Что там, мальчик-рыбак. Все это ей пересказали, Инна Львовна была непреклонна. И, я так понимаю, продолжала свою бомбардировку уполномоченного по правам ребенка, естественно, аргументируя это тем, что рядом церковь и школа, а там срам.
Да, да.
У Давида срам вообще никак не прикрыт.
Да.
Несмотря на то, что в Древней Греции не очень акцентировали внимание на этой детали.
Часто могли бы акцентировать?
Нельзя. Это считалось синонимом пошлости.
Ну, конечно. То есть,
да.
Но даже тогда, уже тогда это считалось.
Тогда преуменьшали сознательно, потому что это подчеркивали другие части тела, понимаешь? А вот у сатиров разных тогда там преувеличивали, потому что сатиры – это тоже в какой-то степени синоним пошлости и всего такого.
Да.
Все.
Низкого.
Инна Львовна не успокоилась, организаторы выставки были вынуждены как-то отреагировать. И они, чтобы выкрутиться, предложили, уже как-то одеть Давида. И предложили даже какой-то конкурс провести для того, чтобы успокоить Инну Львовну, и заодно пропиарить выставку. Мне кажется, молодцы, нет?
Может, они Инну Львовну тоже наняли для того, чтобы обратили внимание на всю эту выставку.
Вот правильная реакция на подобного рода претензии, которые кажутся тебе, мне смешными или еще кому-то. Нулевая реакция, то есть вообще никак.
Да.
Реагировать, сделать самолетик и запустить.
Да.
Или самое правильное, поскольку она обладает точно такими же правами, как и ты, она такая же гражданка, у нее есть какие-то свои чувства и воззрения, то очень правильно на это отреагировать. Очень правильно, как-то какую-то реакцию, все-таки действительно изобразить.
Да.
Правильно?
Да.
Дай голосование запустим. Правда, интересно. Есть город Ленинград, там есть Инна Львовна. Инну Львовну возмутил Давид, который стоит там срамной весь. И правильная реакция на претензии Инны Львовны. Нулевая реакция. То есть вообще игнорировать. 134-21-35. Сделать самолетик из ее письма и героически отправить куда-нибудь в канал. Это 134-21-35. И правильная реакция – все-таки обратить внимание на претензии Инны Львовны. И каким-то образом попытаться с ней договориться. Если нужно, то и фиговый листик тоже изобразить.
Оплатить ей курс онлайн какой-нибудь образовательный, там по истории искусства.
Это не прокатит, потому что Инна Львовна уже...
Она уже все видела.
Со сложившимся мировоззрением.
Инна Львовна,
понятно. Она действительно, все. И самая правильная реакция все-таки как-то отреагировать на претензии Инны Львовны, попытаться с ней договориться. Возможно, с помощью фигового листа. Это 134-21-36. Префиксы в том, в другом случае 8495. Давай еще раз напомню. 134-21-35. Правильная реакция, отсутствие реакции. И 134-21-36. Нет, все-таки нужно договориться, если нужно, приделайте фиговый листик вот тому самому Давиду. Все, пожалуйста. Наше голосование началось. Несколько комментариев примем. 7373948. Слушаем вас внимательно. Здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Доброе утро. Меня зовут Михаил, Москва.
Да, Михаил.
Я хочу провести некую аналогию. Достаточно давно слышал историю. В Соединенных Штатах была пожилая пара. И женщина, соответственно, пожаловалась на то, что у ее супруга проверяют простату, а у нее нет.
Да, тяжело. Ей пришлось, да.
И суть в том, что эту историю рассказывал врач, выходец из России. И он рассказывает, что был суд. Она пришла к нему... пожаловалась, но в связи с тем, что менталитет россиянина немножко другой, он это дело сразу пустил на тормоза. Сделал самолетик и выбросил в урну. Так вот, на суде было заявлено, что он стал препятствовать и т.д. и т.п. Хотя понятно всем, что подобного рода вещи, они невозможны физически, но тем не менее в Соединенных Штатах был суд. по этому поводу.
Это, смотрите, это Соединенные Штаты. Ну вот мы в какой-то степени хотим быть на них похожими и таким образом реагировать на каждую из жалоб и претензий граждан.
Именно к этому я и говорю, что должен быть, вот если Инна Львовна с бусинкой в голове, она пишет кому-то письмо, там сидит еще такой же с двумя бусинками, а сверху еще с тремя бусинками, и это будет бесконечно.
Поэтому ноль. Реакция – это самая правильная реакция.
Совершенно правильно.
Спасибо. Но тогда есть определенные проблемы. Люди, которые принимают решения, будут считать сами, определять, есть у тебя бусинка в голове или нет. Если ты жалуешься на неработающий светофор, на неправильную разметку, на какое-то, не знаю, дерево опасно нависшее над козырьком подъезда, ну вот чиновник, сидящий где-нибудь в кабинете теплом, может сказать, слушай, да у него бусинка.
Нет.
Поэтому на самом самая деле правильная нет. реакция – это нулевая реакция.
Нет,
ну а что?
Нет, потому что очевидно, что
кому? Бывает,
когда жалуется женщина на отсутствие там, проверки простаты у себя и на неработающие светофоры, очевидно для всех. А разница в этих двух претензиях?
Для всех?
Да, абсолютно.
Это ты, кажется, ну, совсем, вот, знаешь, радикальные штуки берешь, которые отличаются очень сильно. Но есть, например, вот та же неправильная разметка с точки зрения какого-нибудь гражданского активиста. Если бы там чего-то поменяли, то жизнь стала бы значительно легче. А с точки зрения чиновника, зачем ему суетиться и что-то делать ради гражданского активиста? Ну, правда? Поэтому проще сказать, что у него бусинка в голове и ноль реакции, самая правильная реакция. А возможно, вот через такие воспитательные меры, как Инна Львовна, мы будем учиться реагировать вообще на все претензии граждан. Это в какой-то степени воспитательная мера для нашего чиновничества, нет?
Нет. Они и так умеют прекрасно писать отписки. Да, отписки они пишут только так. Я
это
получала
отписки.
Лично.
Ты не получаешь удовлетворения от этой отписки, тоже. Понимаешь? Ты не получаешь удовлетворения так же, и как Инна Львовна. А если бы... Ну, вот они не умеют выкручиваться. Но там всякое есть варианты.
Нет, ну, сейчас хорошо.
Общее собрание жильцов.
Предложили одеть. Прекрасно. Покрасить там, что нам надо.
Ну, я не знаю. Я не уверен, что это тоже правильная реакция. Слушай, 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Да. Вы знаете, вот хотела бы сказать, что на самом деле реакция нужна. И достаточно правильно сделали организаторы выставки. Потому что у нас, к сожалению, в стране реакции даже с органов полиции или еще с других органов достаточно редкие. На своем опыте хочу сказать, что у меня было, допустим, обращение в полицию по поводу нарушения тишины к соседям, и ничего не последовало.
Ноль реакции, да. Потому что так принято, потому что вдруг у вас бусинка в голове, правда?
Странно, но есть же закон.
Но есть и абсурд, и вот как нам это разделить?
Ну, я же обращалась с вполне реальной ситуацией.
Ну, то есть, в любом случае, лучше реагировать на абсурдные претензии, чем не реагировать вообще на все.
Конечно.
Есть, принимается. Голосование оставлю еще буквально на 30 секунд. 134, 21, 35. Самая правильная реакция на претензии Инны Львовны – это нулевая реакция. Это 134, 21, 35. И самая правильная реакция – это все-таки отреагировать как-то на претензии Инны Львовны, возможно, и с помощью фигового листа. Ну, как-то в любом случае пытаться с ней договариваться. Это 134, 21, 36, префиксы в том, в другом случае 8, 4, 9, 5. Львовна не прикасается к 100-рублевым купюрам. Там Аполлон срамной, пишет Мипимпа. Что еще? Таких сумасшедших, как Инна Львовна, по всей стране миллионы. Теперь всех слушать, что ли, интересуется Григорий? А если вас сумасшедшие запишут? А если Настю запишут? А если меня запишут? Я давно записали, если вас почитать. Вспоминаю анекдот про блоху, которая просыпалась на усах Ивана Ивановича, а он курит, а у нее астма. Это Павел пишет. Пожалуйста, это ваше сообщение через наш телеграм поступающий. Ну, еще один звонок успеем, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Доброе.
Олег из Москвы. Ну, у вас немного странный вопрос, потому что у нас все-таки пока что еще есть закон, по которому чиновник на любое обращение обязан ответить в течение 30 дней. Вот, поэтому не ответить он в принципе не может. Там вот Анастасия говорит про отписки. Ну, да, есть такое дело, но если человек упорный, можно дальше еще написать следующую инстанцию и так далее. И в принципе человек, если он достаточно настойчивый, он может добиться некоторых результатов. Вот, поэтому отвечать, естественно, нужно.
Хорошо, усложню. Усложню, если хотите. Организаторы выставки, которые привезли этого самого Давида, они уже не чиновники, но они должны как-то реагировать на подобные претензии или нет?
Ну, мне кажется, как-то вот с юмором они очень неплохо отреагировали.
То есть это самая вот правильная реакция. Предложить
ей вариант.
То есть самое главное, что реакция состоялась, это раз. Соответственно, гражданин как-то должен быть удовлетворен. Пиар они получили два. Ну, и плюс ко всему еще, и что, и мы здесь повеселились. Ну, спасибо.
Ну, да. Я бы, кстати, самой Ирине Львовне предложил некоторое решение вопроса, но не связанное с уничтожением, так сказать, выставки. Чтобы она предложила свой вариант. Ну, как-то так.
Конкурс уже объявлен, даже чего-то там пообещали за то,
что... Я бы в первую очередь ей предложил самой, вот как бы, чтобы она вот сказала, как правильно сделать. Вот научила молодежь.
Есть, спасибо. Мне кажется...
Сама бы устроила выставку, подбирала бы экспонаты и так далее.
Да. Львовна, как человек олдскульный, она бы предложила что-нибудь...
Вывести этнографическое.
Свободное, ну, в смысле Давиду, что-нибудь свободное и чуть выше колена. Ну, вот так. Ну, как во времен молодости.
Он же все-таки мужчина.
Да, ну, поэтому должно быть свободное белье.
Пахты.
Свободное и чуть выше колена.
И стрижку надо поменять.
Но нет, стрижка еще ничего. И не Львовне нужно сообщить, что статуя охраняется ЮНЕСКО и не принадлежит какой-то модификации, а вот размещение нужно согласовывать, чтобы около школ и детсадов не ставить подобные предметы искусства. Это пишет Макс. Чего еще? А этот памятник представляет собой культурную ценность? Интересуется Александр Фельдман?
Это муляж.
Это копия, подожди. Это муляж. Это копия.
Муляж Давида.
Муляж Давида.
На самом деле, а может быть, у нас какая-то большая часть слушателей согласна с Анной Львовной, что нельзя рядом со школой и детским садом.
Ее Ирины Львовной уже назвали, и Анна Львовна. Ну, не Инна
важно,
Львовна.
Какая это женщина, да.
Важно.
Тревожная.
Это такая же гражданка Российской Федерации, как и Анастасия Ножка.
Нет,
все.
Я лучше.
Инна Львовна, респект и уважуха, смотри, видишь. Я остановил голосование, 82% наших слушателей говорят, что самая правильная реакция – это отсутствие реакции на подобные претензии. И 18% наших слушателей уверены, что самое правильное – все-таки пытаться договариваться, какими бы сумасбродными сумасшедшими,
делаем,
абсурдными.
Да. Отписки
эти...
пишутся.
Это вот, понимаешь, подписки пишут у нас на все претензии.
А что? Ну, так,
а человеком нужно
ты
разговаривать
думаешь, что
и договариваться.
Сумасбродные, не сумасбродные, невозможно отличить, возможно. Когда я была на практике в корейском отделе в МИДе, там была корреспонденция. Вот там практикантам давали ее разбирать. И там за неделю пару писем-то приходило со всей Российской Федерации от людей таких там, которые предлагали, например, объединить Южную и Северную Корею, брались этот вопрос решить, если им выделить там около 4 миллиардов долларов.
Молодцы.
Ну, это, например, одно такое письмо.
Молодцы.
Письмо за входящий номер получает. Обязательно надо ответить. Мы отвечали, составляли ответы. Говорили, мы обязательно передадим там Министерству финансов ваше предложение.
Очень конечно, правильно.
Рассмотрим и так далее. Ждите. Значит, объединим Южную и Северную Корею.
Все.
Да.
Ну,
ну и вот так же
с Анной
Львовной, или как
ее. Где результат?
Результат, она
Инна
пока...
Львовна.
Но деньги еще не выделены, поэтому ждем.
А, все, хорошо.
Да.
А мои интересы, это Виталий уже пишет, мне жаловаться на фиговый лист потом? Да, Виталий, полагаю, что это было бы самое правильное. Обращался по проблемам в городе, в Долгопрудном, через Добродел, отписки только получал. Причем противоречащие запросам. Это пишет Алексей. Ну и... Венере приделайте руки, требует Артем. Ну и договорились, все, значит, с искусством мы разобрались, я так понимаю.
Да.
Теперь можно смело двигаться дальше, тем более сейчас будем говорить о движении в Москве.
Подъем в движении.
А что? А 4 балла уже, чего? Ну, расскажите, где вы едете и что видите. 7373948, телефон прямого эфира. СМС плюс 7925888948. Наш твиттер, собака, говорит Москва, сайт, говорит Москва.ру, телеграм тоже работает. Но о стандартных затруднениях, не знаю, рассказывать вам или нет, про север МКАД, внешнюю сторону, где все стоит катастрофически. Ну и на юге, соответственно, на внутренней стороне все это втыкается в Варшавку, поэтому ничего удивительного, сверхъестественного не происходит. Это если говорить о Московской кольцевой, возможно, вы что-то расскажете. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей на связи. Доброе утро.
Да, пожалуйста, да.
Ну, Каширочка в сторону центра, как обычно, медленно, но верно.
Каширка в сторону центра, медленно, но верно. Прорываемся еще, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте, Андрей.
Володь, я вас категорически приветствую. Настя, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ребят, если кто едет, подскажите, пожалуйста, с Королева до Осташки я без проблем доеду или через Мытищи ехать? Спасибо огромное.
Кто-нибудь напишите, пожалуйста, Андрею, с Королева до Осташки как лучше? Через Мытищи или без проблем? 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Доброе утро. Метровоз в центр, вот прямо перед третьим кольцом, под мостом стоят правые сотрудники ГАИ, проверяют сердечное дыхание.
Ого, а под мостом спрятались и там вылавливают, да? Спасибо, принимай. Что, третье транспортное кольцо, как оно прекрасно, в смысле отвратительно, на севере и северо-западе, на внешней стороне, в частности. Ну и в районе Савеловской эстакады, Сущевского вала, вот там, там все плохо, все отвратительно. И на внутренней, и на внешней стороне тоже. 7373-94,8, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. От Пушкина до Трешки минут 40 по Ярославке.
По Ярославке минут 40. Отлично. Спасибо, принимается. Ну, еще один звонок успеем. 7373948. Да, здравствуйте.
Доброе утро. Пересечение Вернадского и Удальцова не работает светофор.
Пересечение Вернадского и Удальцова не работает светофор. Принимается.
Да, да, да.
Ну что, это была информация. А, нет, слушай, у нас еще есть 30 секунд. У нас 30 секунд, еще успеем. Да, здравствуйте.
Денис, Москва, 100 километров МКАДа. И внутренняя, и внешняя сторона. Большая авария на внешней стороне с двумя форами.
А сотый километр МКАД это где? Вот подскажите несведущему, просто
это
я
тебе. Север, с правой стороны, в области Медвежьего.
А, вижу, здесь и внутренняя, и внешняя сторона притормаживают из-за того, что
люди. Внутренний смотрит в глазе, это на внешний, кто влетел в отбойник, стоит полиция, стоит скорая, но вроде как без особо жертв, но
движение сильно застоприлось. Спасибо, принимается. 9 утра сейчас. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подъем.
Девять часов шесть минут в эфире программа «Подъем». В студии Анастасия Аношко.
И Владимир Карпов. А что ты хотел сказать, Володя?
Я букву «Р» пропустил. Доброе утро. Вот так нужно. МКАД, внешняя сторона, пробка от Щелчка. Что там дальше? Опаздываю на встречу, пишет 434-й ДТП. Третье транспортное кольцо, внешняя сторона, в районе Шмитовского проезда. Скорые мотоциклисты, это пишет 205-й. Что еще? А вот еще, знаешь, что интересное пишет? В субботу должна была состояться выставка автомобилей в Сокольниках. Ребята едут со всей России и других стран. И вчера стало известно, что выставки не будет. На ее месте будет проходить митинг, как будто бы «Единая Россия». Что за страна возмущается? 162-й. Слушай, нужно узнать, чего в Сокольниках там собирались делать и почему не получилось. Чего? Все, теперь можно? Да, давай уже про форму.
Про форму. Да.
Про форму.
Про форму. Понравилась, значит, вам форма?
Смотри. Ну, ты сразу голосование хочешь?
Да, давай, пока мы будем обсуждать, вот первая реакция. Ну, все, наверное, видели фотографию эту.
Все, в Александровском зале Кремля.
Борцы там, или кто там это был, такие коренастые мужчины.
Да, они, конечно.
С бородами такие.
Смотри, в Александровском зале Кремля вчера состоялись торжественные проводы нашей поредевшей олимпийской сборной на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Их провожал президент Российской Федерации. Они пришли в той форме, в которой они должны будут пройти по стадиону в Рио-де-Жанейро.
С флагом.
С флагом, все торжественно. Форма произвела на вас позитивное впечатление. Это 134-21-35. Форма у вас вызвала некоторое недоумение. Это 134-21-36. Видишь, как я изящно формулирую.
Молодец, правильно. Да. Потому что все-таки, может, другое что-то люди ждали. Я была потрясена, честно говоря.
Ты была в хорошем смысле?
Нет.
Плохом,
я
да?
Я не ждала такого.
Вам понравилось 134-21-35. Вам не понравилось 134-21-36. Сейчас все было вот приземленное и упрощенное, видишь?
Да, вам понравилось.
Понравилось 134-21-35. Не понравилось 134-21-36.
Да, понравилось, вот, может, кому-то кажется, что это такая игра со зрителем в культурные коды, подмигивание. Знаешь, как бывает подмигивание в фильме зрителю, который там в толпе узнает. Слушай, какого-нибудь, да. Там.
Прости меня, но там были очевидны подмигивания.
Подмигивание было на Остапа Бендера. То есть,
я полагаю, что да.
Это было там 12 Остапов Бендеров перед нами стоял, который известнейший в русской литературе жулик.
Ну, начал. подожди, он чтил уголовный кодекс, начнем с этого. Во-вторых, это...
Как многие, вот эти вот уголовники, они очень его чтят, действительно.
Это один из любимейших наших персонажей, Остап Бендер.
Да, но он же негодяй, в общем, по большому
счету. Почему?
Нет? Он молодец, правильно?
Самая главная отрицательная его черта в нынешних политических условиях, это то, что он турецко подданный. А так-то что? Почему негодяй? Ну, добрейший души человек,
он, который... Он смешной, классный, умный, веселый парень, но он все-таки...
Слушай, ну давай, если мы уже заговорили об аллюзиях, теперь важна цитата.
Давай.
Это вырезка из малой советской энциклопедии. Вот тут что написано про Рио-де-Жанейро. 1 360 000 жителей. Так, значительное число мулатов у обширной бухты Атлантического океана. Вот-вот, главные улицы города по богатству магазинов и великолепию зданий не уступают первым городам мира. Представляете себе, Шура, не уступают. Мулаты, бухта, экспорт кофе, так сказать, кофейный демпинг, Чарльстон под названием «У моей девочки есть одна маленькая штучка». И о чем говорить? Вы сами видите, что происходит. 1,5 миллиона человек, и все поголовно в белых штанах. Я хочу отсюда уехать. У меня с советской властью возникли за последний год серьезнейшие разногласия. Она хочет строить социализм, а я не хочу. Мне скучно строить социализм. Теперь вам ясно, для чего мне нужно столько денег? Это диалог Остапа Бендера и Шуры Балаганова. Пожалуйста, да. И вот отсыл к белым штанам, если хотите. С тех пор мы, конечно, грезим все и Рио-де-Жанейро, и белыми штанами, а олимпийцев получилось. Давай, смотри, голосование. 134-21-35. Вам понравилась форма 134-21-36. Вам не понравилась форма префикс 8495. Можно на свой непритязательный вкус я выскажу собственное суждение?
Да, пожалуйста, конечно.
Мне кажется, что вот форма наших мужиков, да, олимпийцев, она не соответствует их...
мужиковатости.
Стандартам. Ну, в смысле, сказала, смотри, да. Их атлетические фигуры портят форму наших олимпийцев.
Они выглядят как швейцары. Вот,
неправда. Ну, смотри,
накачанные.
Эта форма, как... она для мужчин с животиком. В смысле, когда у тебя есть живот, ты будешь смотреться гораздо изящнее и органичнее, ну, вот в этом быть костюме. Казино. А их атлетическое телосложение портит эту форму. Господин Куснирович, я так понимаю, делал все-таки под себя костюм.
Может быть, да. Такие топорщащиеся подмышки, потому что очень накачанные бицепсы.
Ну, правильно,
вот, когда ничего невозможно одеть.
Его втискивают в этот пиджак, и он смотрится уже как-то смешно. А представь себе Куснировича в этом костюме. Ну, он, мне кажется, самое изящество. И бабочка, и вот этот кант белый.
Ну, они не вся... адвокаты, да, и никто там.
И все. И, ну, уже, и уже другое.
Но совсем... большинству, смотри, наших слушателей не понравилось.
Давай все останавливаем голосование, что-то не приглянулось. 22% говорят, что понравилось, 78% говорят, что не понравилось.
Нет, да, не понравилось. Да, да. Уже поздно, конечно, теперь уже перешивать и так далее. Пойдут, ну, как пойдут. Посмотрим на других, теперь придется смотреть внимательно.
Но
и придираться к чужим формам.
Смысл-то вшито. Смыслы, понимаешь? Вот вся наша олимпийская команда, она поедет под впечатлением, под знаменем 20-х, 30-х годов, когда строили новый мир, когда пытались создать новое общество.
Да кто это поймет-то? Все подумают, что просто на официантов они похожи, и
мы
все.
Поймем.
Только мы поймем.
Мы поймем. Задай несколько комментариев, пожалуйста. Наши слушатели, искусствоведы, известные, 7373948.
Также дизайнер одежды.
Да, слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро, Татьяна. А мне понравился комментарий в соцсетях. Напоминает Бубу Касторского. Я одессит, здрасте.
И это правда. И к Бубе Касторскому тоже есть конкретный отсыл. И тоже белые штаны и вот белый кант особенно.
Да.
С пиджаком. Это правда. Там публикуют специально две фотографии. Бубу Касторский, заметь, человек с животом.
Угу.
И наши олимпийцы, которые люди без живота.
Да, абсолютно.
И там ощутима разница. Бубу Касторский смотрится гораздо органичнее.
Да.
Все? 7373948. Слушаем вас внимательно. Здравствуйте. Доброе утро. Человек молчит. 7373948. Здравствуйте.
Владимир Анастасиев, здравствуйте, Александр, Москва. Если честно, предлагаю компромиссный вариант. Вот как раз с отсылкой к товарищу Давиду. Пусть идут, как в античности принято, в костюме Адама.
Зачем? Концов,
если...
Зачем? Зачем вы пошлять?
Потому что это Бразилия. Вы видели их карнавалы? Они там практически ходят в этих костюмах. И никто ничего не говорит.
Барышни ходят.
Они готовятся целый год, как барышня в Пендер к параду. Они готовятся.
Спасибо.
Целый год, шьют перья, там собирают стразы и так далее.
И то барышни себе это позволяют. Мужики исключительно в белых штанах обязаны ходить. Там без этого их на карнавал не пускают. Кстати, вот я не прав. Вадим писал, между прочим, Андрею, 80-му, что от Королева до Дмитровки 20 минут, и все чисто. Спасибо вам, Вадим, за то, что откликнулись. Интересуется, кто выступал дизайнером одежды. Иван называет всех лакеями, вот наших олимпийцев. Парад официантов какой-то, это от Владислава комментарий. Чего там в костюмах таблеток интересуется Слар? Не знаю, почему таблеток? Какая обстановка в стране, такая форма? Кич и абсурд, это Сергей. Но это не кич.
А что же это такое? Как же не кич? Никитич. Нет. Ты бы китчем считал хохлому там, да, какой-нибудь на лацком.
Лубок вот такое такой бы я считал что-то китчем. А здесь зашивают те смыслы, которые, возможно, неизвестны иностранному зрителю, но, насколько я понимаю, каждая из олимпийских сборных должна представить свое описание.
Вот это же спортсмены.
Мать, еще раз, понимаю, смотри, идет парад. Вот парад идет по стадиону. И вот комментаторы парада, они всегда что-то зачитывают. Ну, то есть, а что хотели сказать представители той или иной сборной своей формы? Что она выражает, что она отражает? И я так понимаю, что вот эти смыслы передают комментаторам для того, чтобы им было что рассказать.
Ну да.
Я не знаю, будет Губерниев сидеть и рассказывать про то, почему кубинцы вот именно в таких костюмах вышли. И что они хотели этим сказать? Будет сидеть какой-нибудь американский комментатор.
И они все скажут, что вышла команда официантов с этими со швейцарами.
Ох, что ж такое-то? Они скажут то, что написано. Вот что они скажут.
Они скажут, что если бы вы знали русский и прочитали бы некоторые произведения 30-х годов 20 века, то вы бы знали, что был такой герой.
Остап Бендер.
Да, Остап Бендер. Известные своими хитрованскими этими словами.
Давай про Остапа Бендера. Если это аллюзия конкретно к Остапу Бендеру, это дискредитирует наших олимпийцев или нет? А на фоне допингового скандала как-то неоднозначно. Слушай, мне интересно, Остап Бендер, это положительный, персонаж. Скорее положительный, поэтому нисколько не дискредитирует. 134-21-35. Нет, это жулик, негодяй, и здесь гордиться абсолютно нечем, поэтому странные эти аллюзии для вас. Это 134-21-36. Это положительный персонаж для вас. Остап Бендер — это наше все. 134-21-35.
Да, и вы себя ассоциируете, вы бы тоже хотели примерить его костюм, там пройтись,
пошли бы зачесть. В белых штанах, по Рио-де-Жанейро. Понимаешь, не могли полосатый пиджак ему придумать.
Это же не клоуны все-таки наши спортсмены,
да,
которые образы примеряют.
Поэтому белый кантик, поэтому синий цвет. Это положительный персонаж. Это 134-21-35. Это отрицательный персонаж. Здесь гордиться-то нечем. Это 134-21-36. Голосование началось.
Надо было группу в полосатых костюмах отправить.
Ну, это вот здесь были бы ассоциации совсем уж нехорошие. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Вы знаете, я бы, наверное, так сказал. Мы же выходим на международную арену. Да.
Да.
И на нее нужно выходить с тем, что понятно международному сообществу. Я понимаю, например, авангард русский, он понятен. Конструктивизм понятен.
Вот.
Да?
А это история...
А история с Остапом Бендером непонятна никому. Даже с Пушкиным или с Гоголем было бы выйти сложно, потому что никто бы не понял. А выходить с какой-то, ну, такой второго эшелона книгой отечественной литературы, еще и передавать ее в костюме, ну, это, ну, провал полнейший, на мой взгляд.
Я с вами согласна. А вы бы что сделали?
Понимаете, вот буденовки, да, они там по легенде, не по легенде, были сшиты в традициях авангарда, да, Васнецов, русские витязи, это было понятно. И то, на самом деле, был такой острый ход, да, Дягилев был понятен. Хачатурян может быть понятен, да, потому что это международная история, да, это тема, которая затрагивает истории многих народов, например. А в данном случае здесь, ну, провал, да, это местечковая, вы правильно сказали, Буба Косторский, это местечковая история. Это как будто мы взяли там две деревни в Молдавии, посмотрели на их крестьян, значит, с кукурузными трубками курительными и соломенными шляпками и поехали вперед. А при этом это страна, которая, ну, там, в списке 7, можно говорить, 10 крупнейших стран мира, у которых тем, которые можно раскрутить на весь мир, который будет понятен всему миру, их огромное количество.
Позвольте. Представьте себе, что мы на летучке сейчас готовимся дать задание дизайнерам и хотим их сориентировать. Вы бы что предложили на эту Олимпиаду?
Секундочку, я сужу.
Да.
И скажу, что все-таки мы хотим отразить эпоху конструктивизма, как вы справедливо заметили.
Ну,
потому что, и посмотри на спортивную форму наших олимпийцев.
Может быть, мы хотим видеть инопланетян вообще представить.
Что ж ты будешь делать? Все, мы хотим конструктивизма. Как бы вы это сделали?
Конструктивизм?
Да.
Не, ну нужно было просто брать цвета Кандинского и все, и работать, или с его работами потом какие-то визуальные решения в одежде превращать.
И шли бы по стадиону яркие пятна такие.
Да, это было бы 100% понято международным сообществом. 100%. Потому что Кандинский знает каждый человек, который смотрит, ну, там, может быть, не каждый, кто смотрит Олимпийские игры, но любой комментатор бы смог это хотя бы прокомментировать. А когда выйдут ребята с обшитыми обшлагами, действительно, обшлагами или как это назвать, действительно, 90% комментаторов скажут, что это такое.
Спасибо.
Ну, они будут мычать там и пытаться что-то придумать.
Спасибо, им напишут текст, я все-таки уверен. Это во-первых, а во-вторых, не забываем о том, что Ильф и Петров это современники конструктивизма. Они выразители и вербализаторы.
Но только они очень локальные, узкие, они для нас. Они не, они туда не пошли на экспо.
Почему мы стесняемся себе рассказывать?
Почему мы не знаю. Почему мы должны. Нет. У нас есть какие-то вещи исключительно наши, внутренние, которые уж невозможно пересказать вообще никому. Очень долго пересказывать придется.
Пусть. А чего стесняться-то?
Мы не стесняемся, просто непонятный, неуместный образ был выбран. Вот
ты
и все.
Американскую культуру знаешь гораздо лучше, чем любую другую. Ровно потому, что они не стеснялись рассказывать о себе. Понимаешь, у них и Гершвина ты знаешь, и блюз ты знаешь, и чего только ты не знаешь.
Потому что я это потребляю как потребитель, я это слышу не отдельно однажды, раз в 4 года.
Давай им заталкивать уже впасть туда, эту нашу культуру, чтобы они уже начинали чуть-чуть нас понимать. Пусть сначала посмеются, а дальше они начнут задумываться. Вот и все. Может быть, прочитают «12 стульев золотого теленка» и проникнутся Ильфом и Петровым. А возможно, они прочитают «Одноэтажную
вместо
Америку».
Вместо покемонов же... будут искать эти самые бриллианты.
Ну да.
Ну да.
Ну да. Конечно. Прочитают «Одноэтажную Америку» и восхитятся собой со стороны. Скажут, боже, какие мы клевые. А какие, что за парни это пишут? 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте, Андрей.
Да, здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, страна и Творчук. Мне вот, у меня только один вопрос возник после этой картинки, ну, просмотра мной этой картинки. Какие аргументы и кто привел вот этому бородатому юношу, чтобы напялить на него вот это вот одеяние, вот эту ливрею, вот по-другому, наверное, определение.
Ну, Андрей, ну это спортсмены, это же дети, это же инфанты. Им сказали, что надо, они надели то, что им дали.
Не-не-не-не, вот ребята, это явно борец, причем явно далеко не самый последний борец в мире стоит.
Да.
И абы что, вот там затянутый вот этот вот модный костюмчик, там брючки вот эти вот и так далее, голубого цвета, он бы не надел, наверное, ни за что, и даже на Олимпиаду бы не поехал. Это ребята, которые просто так вряд ли стали бы что-либо надевать.
Я понимаю, что их сложно было бы нарядить в какие-нибудь колготы. Но простите, Андрей.
Я тоже почему-то родилась так.
Перья, колготы, ну, в общем, ну... Не знаю, удручающее, душераздирающее зрелище, как говорил я, глядя в лужу.
Спасибо, принимается. Ну, слушай, я не согласен. Тем более, что когда есть старшие, а мы говорим о коллективе борцов, где нет никакой демократии, понимаешь, вообще в спорте демократия отсутствует. А там как тренер сказал, так и нужно поступить. Старший, потому что.
Ну, а всё. Правильно слушатель заметил, что по своей воле, если бы им дали хоть кому-то варианты, я думаю, никто бы это не одел.
Серджио пишет, у девушек понравилась форма. Мне, кстати, тоже очень понравилась форма. Я думал поначалу, когда увидел Исенбаеву, что она сама так нарядилась, и она прям приглянулась, симпатично еще. А потом понял, что они все так одеты, и мне прям очень понравилось. Посмотрел фото формы, похоже на старую советскую форму. Никита пишет, это ужас. Такой короткий комментарий. Надо включить «Орио-Рио» из фильма. Да, требует Алексей, видимо, требует музыкальную композицию. Хотели получить Остапа, а вышли Бубы Касторски. Это кто? Селениус. Как-то так, да. Ну и Серж. Малиновые штаны, два раза ку. А, тоже, кстати.
Можно было в лохмотье такие нарядить. Вообще совершенно отребье, да, с планеты Плюк. И тоже попросить всех пересмотреть фильм «Кин-дза-дза», да? Пусть бы думали, что это за люди выходят.
Санчиксон на всякий случай интересуется, было ли открытие уже? Нет, еще не случилось. Нет, открытия еще не было. Буба прокачанный моряк, а не человек с животом, пишет Евгений. Но начинается. Ну что ж, мы Бубу Касторского не помним.
Будет.
Ну, и, конечно, традиционный вопрос, где Доренко? Сергей Доренко в самолете сейчас, подожди. Он сейчас...
Подписывайтесь на него в Твиттере, на Фейсбуке, будьте в курсе всех его дел. Он сейчас вот сел в самолет, все они там открыли
отчитался.
Свои айпэды. Да, и он, кстати, нам рассказал, что в Шереметьево терминал D полностью закрыт для пролета,
для того,
прохода
чтобы...
как раз наших Остапов-бендеров.
Спортсменов. Слушай, а мы же чего? Мы про Остапа Бендера не подвели итоги голосования. Смотри, 42% наших слушателей уверены, что Остап Бендер – это положительный персонаж нашей культуры, если хочешь. Если рассуждать о нашем культурном коде, вот тебе, пожалуйста, 42% уверены, что это положительный персонаж. И только жалких 58% полагают, что он отрицательный персонаж, понимаешь?
Жалкие чуть больше половины. А 5 августа будет церемония открытия, для тех, кто не знает, напоминаю.
Вот и все. Форма лучше, чем боска, с узорами, как матрешки. Жаль, что скопировано с американской. Это Дмитрий пишет. А, кстати, там-то, по-моему, что-то у американцев похожее было. 7373948. Еще один звонок. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Утро, скорее. Не знаю, ребятам и так тяжело. Вы еще тут тоже накинулись за шмоток.
Да мы же не ребят обсуждаем,
слушайте,
а
мы
дизайнеров.
Защищаем. Я защищаю, вот. По крайней мере, да.
Вот, то есть как бы, ну, чуть-чуть хотя бы, давайте после обсудим тряпки, ну, черт.
А после будет неинтересно?
Ну, да, ну как неинтересно, еще неизвестно, в чем народ выйдет, потому что иногда даже французы в таком шмате выходили, никак.
Вот я и говорю, нам остается ждать остальных, смеяться над следующим.
Единственное, что могу сказать, сэкономили на обуви, если бы обувь была бы двухцветная, а-ля Чикаго, да, и было бы, я думаю, нормально, потому что эти...
Нельзя, нельзя. Тогда получилось бы действительно а-ля Чикаго, тогда бы это был...
Ну, и, это когда ну, с закрытой ладно. Шнуровкой такие лакированные, что ли, или что?
Ну да, ну да, а-ля танго, почему нет-то, вот. И было бы, я думаю, все нормально. А действительно пусть учатся, а то в Буденке придешь плохо, в Тельняшке придешь плохо... Ну, я не знаю, во френче в сталинском выйдешь, тоже, наверное, будет плохо.
С трубкой. Ну, вся команда мужиков с трубками выходит.
Да, и что?
На самокатах. Ну,
так что ребятам лучше удачи, и я шмотю делать это.
В узких штанах и в кедах.
Все, ну, смотри, видишь.
Еще раз, это же будет неактуально, да.
Давай уже дальше отойдем действительно от формы и перейдем к содержанию того, что происходило вчера. Вчера же проводы были торжественные, мы не забываем об этом, да?
Да,
и Симбаева. И звучало это несколько воинственно. Это показалось не только людям, которые смотрели это по телевизору, но и тем, кто наблюдал за этим изнутри. Андрей Колесников в «Коммерсанте», как всегда, очень изящно описывает происходящие события в диалогах, в том числе и с Кусневичем. Кстати, мы же не дали слово Кусневичу, это несправедливо же, правда?
Да.
Да вот, пожалуйста, диалог Андрея Колесникова с Кусневичем. Смотри, это классическая спортивная парадная форма с кантом и бабочкой. Это же элемент такого спортивного шика и общемировая тенденция спорта времен авангарда. Крайняя элегантность. Спортивные рефери до сих пор в такой выходят на соревнования. Это правда, кстати.
Рефери, да, точно.
Да. А белые штаны из Ильфа и Петрова интересуется Андрей Колесников? Возможно. Это было то, в чем советский человек мечтал прибыть в Бразилию. А вы говорите «швейцар». Да вы видели, как она на спортсменах сидит? Это спрашивает Кусневич у Андрея Колесникова. Я-то видел. На господина Путина форма, кстати, тоже произвела сильное впечатление, продолжает Андрей Колесников. Угу. Он не удержался и сказал фразу после своей речи. Вы так красиво выглядите, как на бал собрались. Вот так это все прозвучало. Ну так вот. Теперь уже переходим к содержанию, и больше всего запомнилось, конечно, выступление Путина и Елены Исинбаевой, которая не едет на Олимпийские игры, но которая расплакалась. Выступая, она хотела поддержать наших спортсменов, хотела рассказать о том, как их нужно всех порвать, ну, в смысле, вот, конкурентов.
Да, чтобы весь мир содрогнулся, она пожелала.
И за легкоатлетов, и за тяжелоатлетов, и за тех, кого не пустили на Олимпийские игры вообще всех. Она вот с напутственной речью вышла и не смогла сдержаться, она разрыдалась. Потом собралась и закончила свою речь, и там действительно такая воинственная риторика звучала. А дальше ее Путин даже куда-то потом отводил в сторону, и о чем-то они разговаривали, то ли хотел ее успокоить, то ли, возможно, мы действительно видели нового министра физической культуры и спорта Российской Федерации. Не знаю, это все уже такие домыслы о том, каким может быть будущее у Елены Исинбаевой, которая пообещала уйти из спорта, если ее не допустят на Олимпийские игры. Вчера была последняя неловкая попытка в исполнении Виталия Леонидовича Мутко, который просил ИАФ, это вот эта вот легкоатлетическая федерация международная, просил, я не знаю, становился ли он на колени, умолял ли он, целовал ли там руки, я этого не знаю, но он просил, да, это было, допустить наших легкоатлетов на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. И ему ответили отказом. Сказали, нет, решение принято, обсуждению больше не подлежит, ну и там удары молоточком. Все. Виталий Леонидович сделал последний отчаянный жест, отчаянную попытку, и она завершилась неудачей.
А если была бы Исинбаева, она бы, возможно, там расплакалась, тогда бы они поменяли свое решение.
Не знаю, смотри, дальше. Получается следующее. Ну, скорее всего, вот после того, как от нашей олимпийской сборной осталось, сколько там, порядка 70 спортсменов,
да.
Ну, Виталий Леонидович не сможет остаться в своем кресле, как бы кто этого не хотел. Ну, это просто не сможет. И ему уже плавно начинают подыскивать замену и смотрят по сторонам, пытаясь понять, а кто бы это мог быть.
Ну, Исенбаева хороший.
Чем Елена? 34 года, только что из спорта, прекрасно понимает все эти интриги. Есть одна проблема, она абсолютно никакой не политик. Это то, о чем мы
упомянули. А как ты это определяешь, вчера? Политик или не политик человек вообще? Ведь на самом деле политика не требует специально... Ну, я имею в виду, это не то, чтобы врач, например, у которого должна быть там долгая...
Она участвовала в дискуссиях, она отстаивала позиции где-то, кроме как на спортивной площадке. Это несколько отличается от того, что нужно разбежаться как следует.
Но и наши настоящие политики этим не занимаются, поэтому абсолютно неважно, кто встанет на этот пост, умеющий вести дискуссию или нет. Если она хотя бы представляет себе, из чего состоит спорт... Ну, профессиональный, да, пройдя все этапы и добившись там огромных результатов, то почему бы ей не быть министром спорта? Это, по крайней мере, будет, ну, понятно всем.
А и не надо политики от министра спорта, пишет Артемис.
Второй вопрос. Смотрите, политикана используют
спорт. Исенбаева борец по натуре, так что она сможет стать хорошим министром спорта, уверен Артемис. Вопрос дискуссионный, мы к нему непременно вернемся после информационного блока и обзора печати.
Обзор прессы.
Как по-латышски назвать покемонов? Мэра Риги оштрафовали за русский язык. В Риге родным языком русский считает более половины горожан, но Центр госязыка пытается заставить их говорить и даже общаться в соцсетях только по-латышски. Мэр столицы Латвии возразил сначала было и сказал, что закон никак не регламентирует общение с иностранными пользователями соцсетей, но тем не менее... В общем, поддержали эту претензию специального комитета и ему штраф выписали. Об этом читайте на страницах «Аргументов и фактах». Марш-бросок на самокате от Питера до Москвы за 6 дней. Житель северной столицы повторил путешествие Радищева, но на самокате, как я уже сказала. Он где-то за день 120 километров проезжал. Говорит, первое время было тяжело, мышцы, конечно, уставали. Хотя, если менять ноги, то нормально. Вот, его, конечно, пытались подвести. Предлагали некоторые останавливались. Он, естественно, отказывался, потому что у него эксперимент. Ночевал в заброшенных домах, но одна семья однажды его пригласила вот за эти 6 дней переночевать, ну, прямо у них там в доме.
Слушай, у меня такое стойкое ощущение, что Радищев-то ездил дольше. Ну, там больше, чем 6 дней.
Я не помню. А почему ты так думаешь? А мне кажется, что дня 3 он ехал. Но я могу ошибаться.
Они не могли. Слушай, никак не могли.
На лошадях, на перекладных, вот на этих, на всех, ну...
За 3 дня?
Я уже не помню. Надо пересчитать, кстати, уже давно.
Давай уже перечитаем.
Давай, перечитаем. Ну, представь.
Начинай.
Я начну, да. Вот, значит, за 6 дней, понятно, на самокате. В России стали массово угонять дешевые иномарки, типа Hyundai Solaris. Вот, хотела сказать, что тут статистика в МК есть от полиции, что на 15-14 угнанных автомобилей находят только один. 30% идут на разборку. Вот, и 40% на остальные нужды там этих угонщиков. Но я хотела сказать, что у моей семье угоняли Hyundai Solaris у бабушки в Петербурге. Так. Она заявила в полицию на фоне ее звонка, на фоне того, как приехал наряд оформлять угон, ей звонили с предложением выкупить автомобиль. За там сколько есть, 50-100 тысяч. Она тут же говорит, ну, полицейским. Нет, она полицейским говорит, мне звонят. Они говорят, да, а что? Ну, мало ли, что звонят-то. Звонят.
Так нашли или нет?
Полицейские нет. Бабушка села на ВКонтактик, нашла группу районов. Есть группа помощи вот потерявшим автомобиль, потому что их отгоняют на соседние дворы, в соседние районы. Они стоят там 3-4 дня, ждут, пока все успокоится. И нашли машину вот горожане. То есть ей позвонил какой-то парень, говорит, вот по описаниям подходит, она приехала, это наша машина. Она звонит в полицию, потому что она уже в угоне, нельзя взять вот просто там сломан замок и все такое. Приехала полиция, говорит, ну хотите, мы сделаем засаду и подождем, пока придут на ваш автомобиль его забирать, ну и как бы этих преступников. Но бабушка уже, понимая о том, чем... А полиция...
Не рискнула связываться
она не рискнула,
с правоохранительными
да, связываться
органами.
С правоохранителями.
Молодец,
сказала, нет,
бабушка.
Увозим, сейчас все увозим и все такое.
Слушай, ты ее научила выходить?
Она, нет, я вообще, когда услышала, я думала, ну все, ну просто, ну все и все. Ну все, вот угнали, вот надо было страховать с угона. А на самом деле, видите, есть способы такие, и... Если вы не опускаете руки, а что-то делаете, вот как та самая лягушка из притчи, то да. Вы реально можете спасти себе деньги просто. Ну, это же машина, это деньги. Машина,
коня?
Да. 9.38 это был обзор пресс.
Говорит Москва. 94.8. Подъем.
Слушай, мы сейчас про Елену Исинбаеву собирались поговорить, ее возможное будущее в качестве, ну, например, министра спорта в Российской Федерации. Место, я так понимаю, скоро будет вакантно, потому что Виталий Леонидовича будут элегантно двигать после провала его выступления на предолимпийских играх. Перед олимпийскими играми были предолимпийские, вот эти бои, борьба чиновничества. И он проиграл с треском. Понимаешь, все. Чистая победа различных федераций над Виталием Леонидовичем Мутко.
Да.
Да, даже мольбы и просьбы не спасли, не помогли вообще никак. Вот сейчас смотри, уже комментарии наших слушателей. Наша форма вполне в тренде, допинговые скандалы, образ любимого афериста. Исинбаева хорошая, но не слишком умная, образованная, такой министр не нужен. Это мнение Петра. Мнение множества. Министр спорта не политик, Карл, пишет Серж. Слушайте, нет ощущения, что вы хотите наступить на те же грабли? Виталий Леонидович Мутко тоже не политик. И что получилось?
Что получилось?
Ну, сколько спортсменов едет от нашей олимпийской сборной?
Мало.
Процентов?
Меньше, чем мы ожидали.
Внимание, сначала. Вопрос. Может быть, как-то в консерватории все-таки что-то поправить, нет?
Ну...
Это на всякий случай интересуюсь просто. Вдруг...
Вероятно, поправки произойдут. Ну, кого бы вы прочили? А кого бы вы хотели видеть на месте министра спорта? Какого-то образованного, взрослого человека, который прошел, значит, еще школу там советскую
огонь,
тоже.
Трубы.
Огонь и трубы, и 90-е, и все прошел. И вот он пришел и прошел, и теперь он знает, как что делать. В чем вообще роль министра спорта? Что он делает, министр спорта?
Умеет полемизировать, умеет...
С кем? С
доказывать
этим
правоту. Да, и смог тоже.
То есть там?
Там он должен...
На тех, как министр, он, по сути, такой вариант министра иностранных дел, который постоянно имеет дело с иностранцами.
И с нашими тоже. То есть здесь, видишь, он должен уметь и с ними договариваться, и еще и наших.
И выращивать спорт здесь.
И еще, да? И наших как-то к порядку Полить. Призывать периодически, там, не знаю, плеткой, или там пряниками какими-то, черт тебя знает. Но что-то такое я себе представляю. То есть человек, который умеет взаимодействовать и с теми, и с другими. То есть который вырос здесь, но воспитан там. Воспитан в боях
тогда
постоянно.
Шарапова тогда какая-нибудь?
Возможно, я не знаю. Шарапова просто свои теннисные тапочки на гость, по-моему, еще не собиралась вешать, если я правильно помню. Предлагаю Ирину Роднину. Предлагаю Ирину Роднину, пишет Ренат. А дальше, что еще, Александр Фельдман? Тогда это кто-то из авторитетных тренеров, например, тот же Черчесов. Это Александр Фельдман, свое предложение. Но он же, подожди, он же должен сначала стать тренером нашей сборной по футболу, прежде чем министром спорта. Фетисов, это Лук. Возможно, Фетисов, не знаю, но он, по-моему, чем-то похожим был. Я читала в ФБ, будто Ирину Винер двигают в министры. Это Соня пишет. Я тоже об этом слышал, но здесь замаячила фигура Исинбаевой, особенно после того, как Путин с ней о чем-то там договаривался и разговаривал. Не знаю. Смотри, вы видите на месте, в кресле министра спорта Российской Федерации Елену Исинбаеву, которая смогла на спортивной арене отстоять многократно честь Российской Федерации, которая звезда легкой атлетики на мировой арене, которую не уличали ни в употреблении никаких там препаратов. Ну, в общем, она звезда. И почему бы этим не воспользоваться? 34 года, симпатичная, красивая, спортивная барышня, понимаешь, которая уже всем показывала...
Мне немного жаль, а если она закончит свою спортивную деятельность...
А мне как жаль?
И сядет в кресло кабинетов, и в кабинеты, в кресло и так далее, будет ходить там по коридорам и встречи проводить бесконечно.
Мне как жаль, ты не представляешь.
Лучше пусть мужик какой-нибудь занимается вот такой вот,
она же
за 60.
Она больше не будет выступать в спортивной форме, вот этой легкомысленной, понимаешь? Поэтому очень жаль. Слушай, да, вы видите... Вы представляете себе Елену Исинбаеву в качестве министра спорта Российской Федерации? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Все очень просто. Да, вы себе представляете Елену Исинбаеву в качестве министра спорта Российской Федерации. Ну, то есть, из серии хуже быть не может. Это 134-21-35. Нет, не представляете. 134-21-36. Несколько комментариев. 7373-94-8. Поехали. Алло, здравствуйте.
Алло, да, добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, естественно, Исинбаева, по-моему, будет очень неплохим министром спорта. Я, кстати, хотел обратить ваше внимание, что все вот эти вот смешные заметки про нашу форму, они идут с расширением УА. То есть это явно такая украинская волна.
А, это все происки, да. Происки диверсантов,
да,
информационных.
Да, очень легко, прямо вбиваете в новости Яндекс, российская форма, и прям идет вау-вау-вау-вау.
Яношка, да, Яношка, вот, Яношка тут же. Я вот. А почему Исимбаева?
Ну, Исимбаева достаточно сильный внутренний человек, и как спортсменка, и как личность. Вот, именно из-за этого и эмоции, и ее борьба.
Но политика вот. – это умение договариваться. Слушайте.
Она женщина, и мне кажется, что она меньше будет занимать формальную сторону, а формальную сторону умеют занимать все, в том числе и Фетисов, который имел отношение к спортивному высшему руководству. Вот. А вот женщин как раз в спорте, я думаю, что сейчас не достает.
Спасибо. Женщина в политике. Позвольте возразить. Все-таки политик, как мне кажется, человек, который должен быть гибок и умеет договариваться. Из гибкого у Елены Есенбаевой это шест. Понимаешь? С которым она прыгает вот туда, в высоту, уходит в поднебесье. А так она действительно очень прямолинейна. Она искренняя. Это, можно сказать, преимущество. Но для политика, мне кажется, это минусы. Искренность и прямолинейность – это минусы для политика.
Ну, тут я тебя могу вернуть к словам Путина о том, что политики не должны заниматься спортом. Правильно?
А спортсмены могут
политизировать? Политизировать спортивные все вещи. Разве спорт – это не хозяйственная часть плюс образовательная на самом деле? И дальше участие в этих вот всех квалификационных или как они там, этих соревнованиях.
Сейчас зацени момент, подожди. Я не согласен с президентом Российской Федерации.
Мама, дорогая, не может быть. Как ты так? Смело.
Спорт – это и есть политика. О чем речь-то вообще, не понимаю. И он прекрасно понимает, о чем он говорит. Он говорит о том, что как оно должно быть в идеальном мире, но идеального мира не существует и никогда не будет. Все. Поэтому спорт, политика и есть. Ну, хватит уже. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Да, Дмитрий. Я хотел бы вам напомнить про Есенбаеву, что в свое время она сказала, что Россия – это страна, в которой невозможно тренироваться, и уехала во Францию.
Это было очень давно, я полагаю.
А?
Это было очень давно. Она потом...
Это было не так уж давно, это было пару лет назад.
Это пару лет назад что-то, по-моему, там уходило из спорта, нет?
Нет, она сказала, что Россия вообще не приспособлена для тренировок, что здесь ничего, Волгоград – это город, в котором невозможно жить.
Да, так и было. Я могу эту цитату сейчас...
Давай, найди, давай. И возвращаемся к прямолинейности и искренности, ты понимаешь?
Но она, я прочитала тоже внимательно.
Эмоциональное женское заявление.
Она все правильно сказала, ведь действительно в Волгограде невозможно жить, там невозможно даже на машине ездить, потому что ты разобьешь.
Может ли себе подобные высказывания позволить политик? Если хочешь, министр спорта.
А почему нет? Может быть, это новый вид какой-то политики. Это на фоне отсутствия полной политики. Может быть, и это хорошим вариантом. Почему нет? Если у нас сейчас... А где ты видел полемиста Мутко?
Нет,
который
он,
там
он
что-то
не полемист
вот такое,
абсолютно. Никакущий. Ты о чем?
Он, вот. Он и заявлений никаких ярких не делает. Вот. И неуспешно вот отстоял нашу там позицию.
Министр спорта Федор Емельяненко. Смотрите песню Семена Слепакова. Положение внешнее станет вдруг успешнее, если прилетит на саммит, заменив костюм трусами. Федор Емельяненко, это Леонид пишет. Но это наши мечты, что мы приедем и всех порвем. Кокорина и Мамаева тут же предлагает Женя. Они умеют чего-то там в Монаке делать, это правда. Идеальный министр спорта, человек типа Колоскова, умный, пронырливый, умеющий отстоять точку зрения. Пожалуйста, это Петр пишет. Серж, мистер-менеджер в первую очередь. В правительстве политиков быть не должно. Пусть политики, вруны и клоуны, выступают на арене Думы и предвыборных роликах. Это требование Сержа. Ну и вот благодаря этому мы, конечно же, получаем вот проигранную абсолютно в ноль, в чистую борьбу на международной арене еще до Олимпийских игр. Так, еще Валуев. Валуеву в министра, это Дмитрий, это туда же, в сторону Емельяненко. Надо Есенбаеву на Минспорт и в помощь им монстра-переговорщика для международного общения. Но тогда она будет свадебным генералом, а не министром спорта. Ну и голосование. Мари, 39% видят Елену Есенбаеву в качестве министра спорта, 61% все-таки не видят. Сама Елена Есенбаева говорила... что нет, она себя не представляет в качестве какого-то спортивного функционера, ну, в смысле министра или политика, ну, да. Пока такие осторожные заявления, но ее еще, возможно, толком не просили. Когда предложат, тогда уже будет более предметный разговор. Поэтому я бы не торопился с выводами. То, что сказала Елена Исинбаева вчера, я бы пока не засчитывал как окончательное решение. Пусть попробует, это правильно, тем более она злая на всех, кто связан с допингом. Так что шороху у нас наведет, пишет Андрей. Ну и про допинг самое интересное, потому что, знаешь, как у нас это делается обычно?
Как?
Смотри, тебе говорят, допинг это плохо, допинг нельзя, допинг фу.
Да.
Брось, фу-фу-фу. А потом заходишь в другой кабинет, тебе говорят, слушай, тут дело такое, нам план по валу следующий, с тебя, вот как с тренера, 3 золотые, 2 серебряные и 5 бронзовых медалей. Угу. Если не справишься, то извини, мы вынуждены будем искать какого-то другого специалиста.
А, слушай, там разве нет такой проблемы, когда специалистов просто нет других? Ну, я имею в виду, не осознают ли собственную уникальность вот эти вот тренеры в отдельных видах спорта?
Иностранцев много. Наймем. Понимаешь, у нас дзюдоистов тренирует иностранец, у нас кого там, в других видах спорта тоже иностранцы часто встречаются. Поэтому найдут
чего. Ну, ладно, тогда ладно.
Все. Поэтому ставят задачу, план по валу, и при этом кричат, фу-фу-фу, нельзя, фу, допинг. Вот и все. Вот это у нас называется борьба с допингом. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Давай, Алексея выслушаем. Да, Алексей, доброе утро.
Да, Володь, доброе утро, Настя, здрасте.
Доброе утро.
Я вообще вот хотел вам заметить, что Томас Бах поначалу тоже был всего лишь навсего простым олимпийским чемпионом. А теперь вон какой спортивный функционер. Вполне себе, если где надо жесткий, где надо гибкий, и фиг ты с ним договоришься. Это с нашей стороны.
Да.
И поэтому я против Елены Исинбаевой, в общем-то, даже, может быть, не возражал. У меня, на самом деле, другое есть, как бы, соображение на этот счет. А не задвинут ли нашего Виталия Леонтьевича туда же, где сейчас сидит Нургалиев, где сейчас Фурсенко сидит? Вот опять вот это какая-то шушера публика, она где-то будет там заседать, что-то мутить, и снова какая-то будет непонятная ситуация.
А где они, кстати, я что-то потерял их след?
Они в совете при президенте.
А, в смысле, я понял. Хорошо, принял.
Вот такая история.
Спасибо. Виталия Смирнова, думаю, Путин поставит. Авторитет супер, пишет Пут-Пут. Но он уже такой, авторитет-то супер, но он пожилой, насколько я помню, Виталий-то Смирнов. А, что еще? Ленка, не плачь, ты, сделаю тебя министром. Это нам вроде как Путина цитирует. Джон пишет, министру спорта, как и любому министру, нужно иметь сильный интеллект, а не сильные икроножные мышцы. Это настаивает Джон. Все. Очень много сообщений. Слушай, я все не успею прочитать. Но если не сможет Шойгу, пишет Ил-2, то, конечно, Рой Джонс гражданство пусть отрабатывает. Английский знает и там имеет вес. Все, это Ил-2. Требует вариантов очень много. Ну и теперь последнее, чем мы хотели бы завершить. Проводы наших олимпийцев туда, в Рио-де-Жанейро.
Да.
Поредевшие ряды, понимаешь, уже и полк не собрать.
Да.
Там чего осталось-то? Человек 70. А должны были как выйти, 300, как 300 хлынуть на арену в Рио-де-Жанейро, понимаешь?
Да.
Ох...
И ну, что ты хотел им?
Напутствие какое-то нужно же, правда?
Давай.
Ну, давай.
Ты умеешь говорить такие
нет,
красивые
я не умею.
Слова?
Я абсолютно не умею. Ну, так, у меня сразу банальщина какая-то вылезает.
Да, серии. И у меня так у всех.
Ребята, давайте, мы будем за вас болеть. Мы вот, да, несмотря ни на что, вот, несмотря на все наши поражения перед Олимпийскими играми, все равно будем за вас переживать. Ну, какие-то напутствия, хорошие слова должны прозвучать в конце этого часа, после того, как мы раскритиковали их форму, после того, как мы здесь обсудили Елену Исинбаеву, разбирали ее. Но это несправедливо. Давай напутствие. Поехали. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Хотел бы сказать, что слушатель звонит, начинает говорить, что она говорила там, что в России нельзя, что, то есть, в Волгограде нельзя. Давайте сейчас не будем обращать внимание на это, потому что у нас даже политики... Куча президента говорят одно, а потом делают другое.
Это ну давайте на путствие уже, правда, нашим спортсменам.
Злиться не стоит на это. Она хорошая, она будет нормально. Мне она нравится.
Ленка хорошая. Ну давайте на путствие нашим спортсменам.
Давайте.
Давайте.
Ну договорите.
Что-нибудь. Ребята, и что? Да.
Он готов, человек быстро сознает, как можно.
Давай. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Ярослав, Москва. Вы знаете, хотел бы одну ремарочку внести. Сейчас все говорят о Мутко, как о сбитом, собственно говоря, летчике. Как у нас быстро забывают как бы достижения. То есть тогда, когда наша сборная по футболу заняла 3-е место, когда Мутко, соответственно, вывел.
И наши хоккеисты стали чемпионами мира.
Да. То есть работа функционера его была отличной, все молчали. Ну, вернее, как бы все радовались.
Все... Давайте напутствие нашим олимпийцам. Сколько можно функционеров обсуждать?
Побед и побед... без травм.
Побед без травм. Очень хорошее, такое лапидарное, лаконичное пожелание. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Доброе утро.
А мы сейчас говорим про кого назначать или нет, правильно?
Нет, сейчас мы говорим про то, какие напутствия вы хотели бы сейчас нашим олимпийцам, которые уже улетели в Рио-де-Жанейро, но все равно до них долетит.
Хочу пожелать удачи, честно скажу, от всего сердца.
Удачи, есть, спасибо. Что еще? Мы на вас смотрим с гордостью, это Павел. Ребята, потешьте, черт, начинается сразу политику приплетать. Напутствие, бейтесь за страну и за себя, побеждайте и радуйтесь. Это Петр пишет. Ренат, нас мало, но мы в тельняшках. Барышня точно в тельняшных, кстати.
Да.
Таких полосатых каких-то, да. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я вот месяц назад стихотворение написал.
Так.
Рассказать вам?
Нет.
Что? Кем?
Стихотворение. Стихотворение. Это длинно. Стихотворение это всегда длинно.
Нет, уйди, Мутко, на спорт Помпея. И твой английский не панацея.
Блеск.
Это все?
Ну а что?
Блеск и шик, да-да.
Красота. 7373948. Да, слушай. Да, здравствуйте, Денис.
Здравствуйте. Я скажу так. Дорогие спортсмены, нас и... Но мы крепчаем.
Господи. Хорошо. Мы можем считать, что это не была обценная лексика, правда?
Нет, конечно.
Там просто вот так, от сердца. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Хочу пожелать нашим спортсменам и дать напутствие.
Ну, вы уже в эфире, поэтому вы этим и занимаетесь.
Отлично.
Да.
Я хотел бы вам такое сказать, дорогие не ребята, вы уже довольно взрослые люди. Вспомните всех своих учителей, которых вы любили, которые дали вам многие таланты. Вспомните и эту любовь принесите в свой спорт, в свои победы и в свои следующие и следующие материальные и интеллектуальные победы.
Спасибо, принимается.
Вот после этого смотри, так
выступление
тяжело.
Было столь эмоциональным, да. Что я, честно говоря, подозревал, вот я в этом смысле нехороший человек, я подозревал, что человек сейчас может высказать, ну, что-то действительно матом сказать. Но нет.
Видишь,
как красиво
да,
было. Нет, человек был искренний, эмоциональный. И за это ему огромная благодарность. А нашим спортсменам действительно
всем по медали.
Удачи. Верим в команду, пишет Хо-Хох, это, по-моему, да? Он. Ну и еще один звонок успеем принять с напутствием. И уже будем говорить о движении. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Вы в эфире, пожалуйста.
Это из Москвы?
Да, она.
Хочу, конечно, пожелать нашим спортсменам только удачи в Олимпиаде. Просто единственное, я хотел что сказать. Меня Алексей зовут. А возможно быть такое, что как бы наше руководство договорилось о том, чтобы как бы часть олимпийцев не едет, а как бы что-то возможно с Крымом связано. Есть такое возможно?
Я бы всерьез, и вот искренне говорю, такую возможность не рассматривал, ну, то есть менять Крым на то, что наша сборная не сможет выступить в полном
как
составе.
Как далеко, как-то стоящие друг от друга вещи.
Ну, мне кажется, тоже так кажется. Но поскольку у нас, как это, страна свободная, демократическая, всякие версии имеют право на существование, и тем более их воспроизведение в эфире тоже не возбраняется.
Не возбраняется.
Ну и все, что? Стойкости и мужество, это от Грегори. А почему Есенбаева не поехала? У нее же все, допинг не нашли. Это Елена Искунцева, Есенбаева тоже про это упоминала. Ну и пожалуй, что все. В общем, да, теперь будем говорить о движении.
В движении.
Где вы едете? Что там наблюдаете? Ну, правда, интересно. Смотрите, 7373948, это телефон прямого эфира. Яндекс говорит, что сейчас на московских дорогах где-то 4 балла. Загружено, уже чудовищно загружено, третье транспортное кольцо. Практически вся северная его часть стоит. Садовое кольцо тоже стоит. МКАД чудовищно на востоке. Отвратительно. Что там происходит, не очень понимаю. Возможно, вы расскажете. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это Андрей.
шел по Симферопольке в сторону Москвы, перед МКАДом авария, 4 полосы заняты.
Ого. Спасибо, принимается. А, кстати, это, видимо, связано с той аварией, о которой нам рассказывали час назад слушатели, поэтому Восток МКАД стоит вообще наглухо, и чего-то там, видимо, до сих пор разбирают. Километров на 20 пробка растянулась. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно. Здравствуйте, да.
Доброе утро, Алексей, Москва. Внешнее Садовое кольцо, вот Малая Сухаревская, просто жесть. Еле еду.
Ну, километров 5 хотя бы, 7.
Нет. Нет. Никак не получается.
Подталкивать нужно. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Денис. Внутренняя ТТК. От Звенигородки до проспекта Мира и дальше. Это вообще что-то с чем-то, я уже устал.
Спасибо, принимается. Спасибо, что предупредили. Ну что еще?
Только встал, а уже устал. Ну, перефразирую. В пробку, в смысле.
Ты продолжай, продолжай. Сейчас, видишь, вы синхронно со слушателем сейчас как-то.
Это есть такая известная советского рока песня.
Да?
Да. Я только встал и уже устал.
Хорошо. И еще один звонок. Слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро. Меня зовут Андрей. Внутреннее третье транспортное кольцо от юго-востока до юго-запада очень тяжело едет.
Почему?
20 км в час.
Что там происходит? Я вижу только дорожные
там
работы.
Там немного есть дорожных работ, да. В целом там всегда все плохо. Не знаю почему.
Спасибо. Принимается. 10 утра. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов шесть минут в эфире программа «Подъем», в студии Анастасия Ножка.
И Владимир Карпов. Доброе утро.
Доброе утро всем. Я забыл открыть сейчас вкладочку, чтобы посмотреть, что там с курсами происходит. Вот быстро открыл. Сейчас, подожди. Дын-дын-дын-дын-дын. Это ж важно сейчас, подожди. Там торги начались. Проснулись все наши вот эти белые воротнички. Ой, что-то нехорошее, судя по всему.
Как? А что для тебя нехорошо?
Ты еще смотри. Было 65,90 на открытии торгов.
Сейчас?
А потом как пульнуло и ушло куда-то в 66,20. А потом как ухнуло. И сейчас 66,13. Это называют волатильностью на рынках, понимаешь?
А-а-а.
То есть как-то нервничают джентльмены. И не очень понятно, куда они хотят.
Зарабатывать. Это еще пока не кажется такой большой нервозностью. Ситуации, вот когда будет 69-70, вот
это будет интереснее. Нет, ну 30 копеек скачок, это все-таки скачок. Особенно скачок, на скачок. Графиках смотрится изящно. Ни в какое сравнение с тем, что было там где-нибудь еще полтора года назад не идет, но все равно красиво смотрится. А чего там произошло у нас? Вечером Федеральная резервная служба США вновь воздержалась от изменения базовой процентной ставки, отметив, что ставка на протяжении некоторого времени будет оставаться ниже, чем ожидается в долгосрочной перспективе. То есть намек на то, что мы ее непременно, конечно же, повысим ставку, но пока придержим. Ну и все, и рынки мгновенно отреагировали. Рубль, который падал все это время, пошел вверх, небольшой рост, там что-то отыграл. А сегодня утром на торгах опять понеслась. Ну, то есть спекулянты, злодеи зарабатывают. Значит, чего там нужно, происходит с рублем? Если сложить всю сумму факторов и послушать аналитиков, ничего хорошего с ним в ближайшей перспективе не произойдет. Нам поговаривают, что второе полугодие, знаешь, как вот эти, как прогнозисты, черти, как это называют, которые по звездам что-то там делают? Астрологи.
Да.
Вот эти вот. Астрологи. Они как астрологи там, знаешь, поскольку там Луна находится где-то там, то в связи с этим, значит, рубль будет падать в девятом доме или где-то.
А что-то из 90-х, я помню, какие-то эти устойчивые обороты, да-да-да.
Так вот, рубль будет падать, потому что вроде как совсем расплатились в рублях наши экспортеры, и теперь ничего хорошего не жди. Плюс еще нервозность от Федрезерва в Соединенных Штатах Америки, поэтому перспективы нехорошие. Аналитики говорят, что куда-нибудь вдруг отползет и к 70, а то и больше. Это про рубль они такое говорят. Во втором полугодии ничего хорошего. Слушайте, есть там какие-нибудь у нас финансовые аналитики, которые могли бы дать экспресс-комментарий по поводу происходящих событий на рынках? Мы же должны как-то эту тему осветить с Федрезервом и всем остальным. А? 7373948, телефон прямого эфира, префикс 8495, телеграм, чего у нас, привязан к смс-порталу, плюс 7925888894,8. Ну и посмотрим, что скажет в конце недели наша Сахипзадовна. Это пишет Александр Фельдман. Ну а что она может сказать? Че, рыночные механизмы работают, Центробанк контролирует ситуацию. Задание ослабить рубль было получено и героически исполнено. Вот Михаил сейчас скажет все. Смотри, поехали. Да, Михаил?
Доброе утро.
Доброе утро. Друзья. Ну так что?
Значит, в который раз уже должен заметить, что курс рубля, курс доллара, валюта является всего лишь даже не первостепенным следствием некоторых колоссальных процессов, которые сами по себе изменяются фазово, так? Вот, например, первый...
Сейчас напоминает Луну в девятом доме, Михаил, давайте...
Это действительно так, смотрите. Хорошо, ладно, о долларе, о рубле.
Да.
Значит, фазовый переход был совершен много лет, несколько лет. Доллар был на уровне 25-30. Теперь его волатильность заключается в других цифрах совершенно. 55-65. Были скачки до 75. Нам нужно говорить о том, возможен ли следующий фазовый переход, то есть скачок его в другую, в другое количественное состояние, которое будет определяться уже цифрами 90 или 100. А говорить о волатильности сегодня 63, 65, 67, ну это бессмысленно, это еще раз говорю, напоминает пикейных жилетов у Ильфа и Петрова. Так, и ничего не дает. Поэтому я склоняюсь к тому, что, к сожалению, этот фазовый переход может быстро случиться. То есть не 10 лет мы будем находиться в зоне волатильности, вот 60, 65, 67, а будет фазовый скачок к 100, к 90. Вот об этом надо говорить, будет он или нет, и что это будет означать, если уж вы хотите говорить о долларе. А вообще экономическое мышление и деятельность – это результат не самой экономики. Эту исходную точку не нужно в сфере экономики искать. Поэтому наша страна, наше государство не является социальным. Оно не может конкурировать сегодня в трансконтинентальной экономике. Вот отсюда все проблемы.
Михаил, так, меня одно заданно... интересует. Смотрите, из вашей речи я понял, что мы должны ждать фазового скачка, в результате которого мы уйдем в сотню. Вы уже видите симптомы того, что это произойдет в ближайшей перспективе?
Ну, опять же, еще раз говорю, этот скачок неизбежен. Потому что мы не хотим опять учиться, мы не хотим... Дело в том, что без
неизбежно, политической... Неизбежно, неизбежно. Спасибо, Михаил. Я понимаю, Михаил, ну, смотрите, да, дальше можно рассуждать до бесконечности. Нас интересовала перспектива. Скачок неизбежен, а в сколь отдаленной перспективе абсолютно непонятно. Все?
А,
все?
Да.
Все понятно?
Ну, я думаю, все согласны.
Храните деньги в коробках из-под обуви и желательно в разных валютах. Резюме.
Да, по-моему, не в разных уже, а понятно в каких.
В каких?
В разных, в тех, в которых не будет скачков.
В разных, не верь, да? Не верь никому. Настя, не верь никому. Ты видишь,
меня жизнь,
даже
жизнь учит, в отличие от других. Даже, я на своем веку.
Мать, даже глава Федеральной таможенной службы, и тот хранит деньги в разных валютах.
Я думаю, хотя, казалось бы, он человек... просто готовился к какой-то сделке ближайшей. Зачем бы ему еще это нужно было?
Ох, перед встречей в Дохе тоже говорили, что доллар за 80 зайдет, но так и не зашел, пишет Борода, и он абсолютно прав. Верить никому нельзя. Михаил, он очень умный, но ему тоже верить я бы не стал пока. Все, давай двигаться дальше. У нас, тем более, мы вспомнили про господина Беляининова, и здесь есть любопытный материал, который опубликован на РБК, и он называется «Пробуждение силы. Кто стоит за громкими спецоперациями Федеральной службы безопасности?» И дальше они пытаются персонифицировать происходящие процессы. Мы говорили вчера о том, что там после перестановок Федеральной службы безопасности и пошла вся эта катавасия.
Да.
И с Шакро Молодым, и с Следственным комитетом.
Сейчас пошли, ты знаешь, сопоставление фотографий на газете «РУ», сделали коллажики, и из двух домов, у нас же теперь есть фото, так сказать, документы, как они там
Сердюков
жили. Беляининов. И Шакро, вот этот молодой. И вот, и на самом деле там они в заголовке написали, что не сильно отличается жизнь этих двух господ. Но, на мой взгляд, конечно, у Беляининова вкус более утонченный. Ну, там более выдержанный, да-да-да, более такой, аристократичный, я бы даже
меньше,
сказала.
Меньше золота, степени. Меньше.
Меньше, и лепнины повсюду. То есть у Шакро там и рояль, и все в сплошных стразах, там и украшениях, а у Беленинова нет.
Так вот, в РБК, согласно их данным, согласно их материалам, их источникам, все это так или иначе сходится на генерале Федеральной службы безопасности Сергее Королеве, который, насколько я понял, сейчас занимается...
Рубит мачете.
...службой экономической безопасности, да. Вооружился какими-то тяжелыми инструментами. Я даже не уверен, что это мачете, а что-то посерьезнее. И начинает, или уже начал, крошить, крушить вот всю ту систему, которая существует по сегодняшний день.
Возникает законный вопрос. Это крушение именно системы или это в рамках существующей системы смена крови?
Ты меня принуждаешь, смотри, сразу заглядывать в конец материала и заниматься спойлерами. Ну вот смотри. В целом, из слов собеседников РБК, близких к Кремлю и руководству Федеральной службы безопасности, следует, что в случае последних громких дел инициатива снизу...
Да.
То бишь от Федеральной службы безопасности и лично от Сергея Королева, это воспринимается как инициатива снизу, удачно совпало с актуальными с актуальным политическим курсом. То бишь амбиции команды Королева подкреплены желанием руководства страны активизировать к парламентским и президентским выборам борьбу с коррупцией и избавиться от политических тяжеловесов начала нулевых. Помнишь те времена наверняка, когда мы избавлялись от политических тяжеловесов 90-х?
Ну, они и сами сходили со сцены.
Ну, как сами? Юрий Михайлович Лужков сам, конечно.
А нет, нет.
Вот, и это был процесс, который шел на протяжении многих лет.
Ну, да.
Там Шаймиев, там Лужков.
Ну, да, да.
И не только они, это там, публичные фигуры, а там еще не публичные какие-то были. Начало избавлялись от 90-х, теперь вот начало нулевых, и возникает резонный вопрос, а кого на кого меняют? Правда?
Да. То есть
можно говорить о некой, или намекать на некую смену элит, в результате которой должны подновиться все кадровые резервы, в результате которой вот этой смены должны произойти какие-то и интеллектуальные изменения вот в госструктурах. Ну, да. Какая-то, не знаю, новые взгляды на жизнь, там что-то иначе должно все это заработать, завертеться, социальные лифты опять интенсивно должны начать работать для того, чтобы поднять на вершины тех людей, которых мы еще даже не знаем. Да. Это вот все должно произойти, если особенно мы говорим о такой серьезной рубке и выкорчевке вот всего того, что было сейчас до сегодняшнего дня. Но не очень понятно, кого на кого меняют. Ну, вот совсем непонятно.
Ну, да, непонятно. То есть это будет новое поколение какое-то, это будут 30-летние, или это будут тоже прошедшие все эти стадии
взросления. А новое поколение – это кто? А новое поколение – это с чем? А что за взгляды? А какая их модель мира? А в какой парадигме они существуют? Но будут ли они воровать, нас меньше всего интересует, правда? Потому что мы уверены в том, что...
А как без... Многие считают, что это одна из основных проблем нашего неблагополучия.
Ну, подожди, всем фронтам. Мы это признаем, да, каемся, но при этом понимаем, что маловероятно, что что-то вот...
Что кто-то прекратит воровать.
Все мгновенно изменится.
Пришло новое поколение идеалистов,
это
которые
кто?
Не берут
вот ни кого на кого меняем? Ну вот если говорить и всерьез рассматривать тот материал от РБК, который опубликован, «Пробуждение силы», кто стоит за громкими спецоперациями Федеральной службы безопасности. Там поговаривают о том, что избавляются от политических тяжеловесов начала нулевых, там поговаривают о том, что идет сейчас какая-то смена людей вот в системе, но кто эти люди, которые приходят на смену тем, кого выкорчевывают? А? Кто может рассказать? 7373-94-8, телефон прямого эфира. СМС плюс 7-925-88-88-94-8. К этому же номеру привязан наш Телеграм. Есть Твиттер, собака говорит МСК. Есть, чего у нас, сайт говорит Москва.ру. И, конечно, я запущу голосование. Ну, то есть, вот те люди, которые, возможно, придут на смену вот этим тяжеловесам политическим начала нулевых, вот тем людям, которые уже засиделись в своих креслах, понимаешь, они непременно, по вашему мнению, должны быть лучше. Но они должны быть лучше, вы на них как-то надеетесь. Да. 134-21-35. Нет, ничего хорошего от них не ждете.
Это замы старых, которые... Да, там
возможно, это замы старых всего-навсего. Но ты знаешь, когда ты сидишь в качестве заместителя, это не означает, что ты точно будешь копировать ту матрицу, по которой жил твой руководитель.
А что ж ты будешь делать-то?
Ты будешь пытаться подстроить систему под себя, под свое видение.
Мне кажется, Может быть, я, конечно, ошибаюсь, но это как с детьми, которые воспроизводят то, что видят вокруг довольно долго. То есть они другой реальности не знают, и они говорят фразами, теми, которыми с ними разговаривают родители.
Ты живешь точно так же, как твоя мама? Ты живешь точно так же, как
нет,
твоя мама?
Нет, уже нет. Сейчас нет. Уже нет. Да.
Нет. Ну и все?
Наверное.
Давай, 7373948. Кого на кого меняем? Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот скажите, вот доллар вы все...
Нет, мы, обратите внимание, что мы доллар уже давно не трогаем.
А что там с ним?
Если вы не заметили, то мы доллар не трогаем уже на протяжении минут пяти. А вы берете и напоминаете нам про это. Нам интересно понять, что сейчас происходит там, где-то наверху, в Поднебесье, там, за облаками, на Олимпе. И пытаемся понять, кого на кого меняют. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Мне, например, складывается впечатление, что есть громадная проблема кадрового резерва. То есть приходят некомпетентные люди по чьей-то рекомендации. Главное, чтобы они были преданы, собственно говоря, руководству.
Смотрите, вот ветераны, которых сейчас меняют, эти тяжеловесы, они же тоже были преданы. Они тоже наверняка клялись в верности, целовали руку.
Мы с вами не знаем.
Не, ну как не знаем? Мы догадываемся об этом?
Ленина, вон бывший, так скажем, начальник Владимира Владимировича. Вот надо было столько терпеть, чтобы все это вылезло наружу. Наверное, просто человек просто перестал какие-то правила соблюдать, и тогда гром разразился.
Не совсем
люди
так.
Люди некомпетентные, вы понимаете? Они просто некомпетентны.
Ну, это
их
очень...
ставят из-за, собственно, из-за лояльности к руководству.
Лояльность сейчас не тот критерий, который может спасти вас, если вы какой-то там госслужащий высшего ранга или еще кто-то там из сильных мира сего. Как показывают события последнего времени, лояльность больше не оберег. Но в ряде случаев вот эта лояльность просто не срабатывает. Сколько ни клянись ты в верности, нет, и за тобой тоже могут прийти. И РБК это связывает конкретно с человеком из Федеральной службы безопасности. Называет его имя Сергей Королев, генерал Федеральной службы безопасности. Все. И говорят, что он сейчас, да, начал выкорчевывать что-то там. И его стремление совпало со стремлением руководства как-то зачистить поляну, побороться с коррупцией накануне выборов в парламент и накануне президентских выборов, которые в 2018 году, а тогда это еще эпопея растянется на пару лет точно, понимаешь? Да-да. И плюс ко всему, такая полезная штука, ну, уже выкорчевать элиту начала нулевых и заменить на кого-то из свежих.
Да.
Но кто эти свежие?
Непонятно.
Когда начинают говорить про полную некомпетентность, но это рассуждение довольно общее.
Ну, будем да тогда следить, а через полгода нужно будет посмотреть, кого назначили.
Просто напомню, что некомпетентными называли и тех людей, которые сейчас находятся там где-то на вершине. Ну, такие же точно характеристики. Ну, что, 7373948, телефон прямого эфира. Да, Александр дадим. Александр,
добрый день, Настя. Добрый день, товарищ полковник.
Да.
Или утро еще. Хорошо.
Товарищ полковник, вы опять пропадаете. У вас там проблемы со связью регулярные.
Профессиональный человек, и как бы он работать умеет. Поэтому я могу сказать, что слово «некомпетентность», наверное, это последнее, которое следует отнести, если, то есть употреблять, если пытаться его характеризовать.
Конечно, это вы про Сергея Королева, да? Это вы про Сергея
Королева? Да, это, это слово к нему, ну, вряд ли можно.
Хорошо.
Применить.
Смотрите, вот, он убирает.
Да.
Он убирает.
Вот,
давайте,
скажу
давайте.
Просто. Значит, вот я начинал работать, когда еще был КГБ СССР. И тогда звучало примерно так. КГБ – это вооруженный отряд партии.
Так.
Ну вот я вам скажу, вот условно говоря, сейчас не особо что-то изменилось. Только слово «партия» – это другое. Помните «Мушкетеры собаки короля», да? Это вот из той же серии. То есть, грубо говоря, сначала надо дать целеуказание, а потом контора начнет работать. Во-первых, да?
Целеуказание, есть, судя по всему, дано. Вот команда ФАС.
А вот здесь я не скажу насчет, судя по всему, дано, потому что, с одной стороны, у меня, конечно, как бы есть другие кандидатуры, в отношении которых давно бы надо было дать целеуказание, не будем их упоминать сейчас, во-первых. Во-вторых, вот знаете, КГБ, ФСБ и так далее, их разгоняли порядка 10 раз, на моей памяти только, да, разгоняли, сливали с МВД, разливали с МВД и так далее, да. Каждая реорганизация, это, она снижает эффективность порядка на 15, 20, 30%. Mm-hmm. То есть 100 того времени, когда последний разгон происходил, да, с того времени, как бы, прошло достаточно много времени, контора в определенной мере восстановила свои позиции. Не так, конечно, как было, но профессионализм как бы восстановлен, остался, укрепился и так далее. И набор информации, ведь спецслужба любая, она прежде всего занимается тем, что собирает информацию. Сбор информации, он постоянно продолжался, безусловно. Другое дело, вот сейчас, да, наверное, дали какую-то команду в отношении кого-то, да. То есть определен, скажем так, извините за тавтологию, определен определенный уровень. Кого можно, да? И это уровень достаточно высокий.
Внимание, вопрос. Вот так. Когда да. кого-то убирают, кто-то должен прийти на место тех людей, кого убрали.
Да, конечно.
Да, и мы пытаемся понять, кто эти люди. Это те люди, на которых тоже есть определенные досье. Или это те люди, на которых есть досье, но они по ряду критериев, параметров все-таки проходят на эти должности, потому что не так замараны и замазаны. Просто,
вот это, простите, да. что честный политик – это оксюморон, да?
Это правда. Это правда.
То есть, когда вы, то есть это примерно то же самое, что там, допустим, порядочный депутат или там жареный лед. Да, то есть два слова, каждое из которых смысл имеет какой-то, но поставь их вместе, получается совершенно несопоставимые, то есть несовместимые слова.
Я вынужден буду употребить просторечие и вот просто воспроизвести, чтобы было понятно всем. Есть люди, которые чуют берега, а есть те, которые их вот. Теряют. Вот.
Вот, это во-первых. Во-вторых, давайте, так сказать, вернемся чуть-чуть к чему? К экономической ситуации, когда пирог сокращается. Экономический пирог, который пилить.
Да.
Причем, смотрите, мы же здесь мы работаем в рублях, а у большинства людей дачи, виллы, яхты и прочее там. Поэтому нужны доллары. А, соответственно, доллары-то стали дороже, значит, рублей нужно брать больше. Вот, значит, а желающих много, а рублей стало мало. То есть какую-то часть элиты надо отсекать. Это первый вариант. Второй вариант, да, значит... Элита уже показала свою полную неспособность к тому, чтобы не украсть, не покараулить.
Да.
Я не говорю там про господина Беленинова, у меня как бы о нем хорошие отзывы были, несмотря ни на что, да. Тут вопрос тоже, насколько он берега знает, но судя по тому, что он пока свидетель, и пока у его, так сказать, обнаружены у него деньги, ну, в рамках примерно его годового дохода, ну, тут это еще надо разбираться, посмотрим, да. Вот, другое дело, что огромное количество наших, так сказать, и губернаторский, и экономический блок, и другие, они как бы как раз вот берега не знают, во-первых, а во-вторых, ничего не могут. Значит, будем смотреть, кого будут ставить на их место.
А, то есть, ну, надо посмотреть пока.
Конечно, конечно.
Будем посмотреть. Спасибо. Это был Александр Полковник, который уверен, что пока мы еще не можем делать каких-то выводов. Мы можем только догадываться, что там, к чему это может привести. Но это только догадки, все. Новое поколение – это те ФСБшники молодые на Гелендвагенах. Это пишет Борода, но я не согласен, потому что эти еще не оперились. Это то поколение, которое следует уже за теми, кто будет сменять тех, кто сейчас меняет. Вот так бы я сформулировал. То есть их день наступит еще не скоро. Поэтому мы еще не знаем, кем они будут после того, как покатаются на Гелендвагенах и подежурят где-то там на Дальнем Востоке. Новые технологии управления государством. Девиз. Все налоги по месту производства и открытые выборы с правом отзыва голоса. Это Леонид пишет, но он предлагает нам политическую реформу все-таки. Меняют друзей на подчиненных. Это Сергей. Чего? Шубохранилище не нашли, все, отстань. Я как ветеран финанализа точно скажу, что все будет дороже, но есть метод прибавить 0 копейки справа. Не понимаю, это Григорий из Питера. Подожди. Ну и очищают места для авторитетных товарищей. Теленок маленький, на всех не хватит. Это мипимпа. Ну, хорошо, принимается. Но кто эти авторитетные товарищи? С чем они придут? Не очень понимаю. Вот и все. Никто не понимает, судя по всему. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, да. Меня зовут Константин. Я, конечно, не специалист в таких вот вопросах, как криминалитет там и все такое. Но вот интересная вещь такая историческая, что Иисус Христос изгонял из храмов торговцев. Мне кажется, что сейчас все законодательные собрания, они напещрены торговцами, они знают, выгодно, невыгодно. Мне кажется, туда надо загнать технарей, физиков, химиков, которые более прямолинейны в своих решениях. Вот. Они будут меньше сомневаться в правильности своего выбора и будут идти к цели технологической, сложной.
Мне нравится ход ваших мыслей, но отдает немного Томмазо Кампанелло, как мне показалось.
Ну, немного.
Есть, да? Что-то
может,
такое.
Да.
Но город солнца вообще наша мечта, и с этим никто не спорит, но как-то вот все не получалось. И тех загоняли, и этих загоняли. Ну, что там у нас? Томас Мор еще можно вспомнить.
Ну, да.
Да? Правда? 7373948, последний комментарий по этой теме. Кто? Кто эти люди, которые придут на смену? Да.
Эти люди те, о которых знает ЦРУ. Вот оно же все спланировало и знает, кто будет и что будет.
Так, может, лучше как раз? Может, они спланировали так, что нам всем станет мгновенно хорошо от этого? Ну, что ж.
Конечно, ну, Горбачев сидел под колпаком, не исключаешь, Владимир Владимирович, кто сидит под колпаком у ЦРУ. Так что все ЦРУ известно.
Все ЦРУ известно, конечно.
Ну, вообще, хоть кто-то за нами смотрит. Фух. Слава тебе, Господи.
Стало легче, согласись. Правда?
Вон японцы как хорошо живут. Скоро у нас станет, как в Японии.
Вот и все.
Да.
У нас Окинавы своей нет, в смысле базы там, поэтому они не бедокурят здесь, и слава богу. А дальше мы сами. Давай новости.
Обзор прессы.
The Village прогулялась по Новой Тверской. Если кто туда еще не доехал или не дошел, то можете посмотреть оттуда фоторепортаж на сайте The Village City. Там и, в общем, и общие виды с... Эликоптера или квадрокоптера. И недоделки всякие крупным планом. Посмотрите. Так себе, конечно, впечатление. Двуличности. Статья сегодня в «Аргументах и фактах». Предназначение привычных нам вещей, когда это было совсем-совсем другим. Радуют нас сегодня «Аргументы и факты». Подробностями, например, галстук, откуда взялся, и вообще шейные платки. Оказывается, их в Риме легионеры носили, чтобы не натирали доспехи, потому что там прям кровавые раны были у них. Поэтому они на шейных платочках ходили. Ну или одеколон изначально был придуман как лекарство от всех болезней. Его сначала внутрь принимали. Страну ждет новая напасть. Рекордный урожай. Это сегодняшняя независимая газета. Максимальную выгоду от сбора зерновых получат компании-экспортеры, а не государственная казна. В этом году урожай зерновых в России станет рекордным за последние 25 лет. При этом наша страна уже второй год подряд окажется мировым лидером по экспорту пшеницы. Валютным доходам зерновых экспортеров можно позавидовать. Но российские власти озабочены не только этими доходами. Сегодня в Тверской области президент Российской Федерации Владимир Путин сможет проверить, как выполняется его указание двухгодичной давности разумно экспортировать зерно, чтобы сохранить самообеспеченность кормами. В «Московском комсомольце» сегодня рассказ одной певицы, которая попала в колонию общего режима. Приговор был 4 года, но она по УДО освободилась вот 2 года спустя и решилась рассказать газете, как ей там жилось. И это что-то, чем-то на самом деле этот рассказ напоминает рассказы Надежды Толоконниковой. Ну, страх и ужас. В общем, посмотрите. В МК называется статья «Отсидевшая в колонии певица рассказала об ужасах зоны». Там бригадир бьет головой об швейную машинку, заключенную. Женщина в этот момент, машинка продолжает строчить, там женщины прошивают себе пальцы, хотя они не профессиональные швеи, но тем не менее они выполняют госзаказ. Например, конкретно эта певица шила куртки для полиции. Ну и так далее. В общем, всякие подробности смотрите в МК. Там же в России стали массово гонять дешевые иномарки типа Hyundai Solaris. Марш-бросок на самокате от Питера до Москвы за 6 дней петербуржец проехал. Вот, 120 примерно километров в день делал, ночью ночевал, спал в заброшенных домах. Россия начинает продавать через интернет товары под брендом Made in Russia. Развитие экспорта российских товаров тормозит гигантский рынок поддельных товаров за границей. Под видом нашего знаменитого шоколада, часов и даже мультфильмов китайские умельцы штампуют копеечный ширпотреб. Пресечь эту практику помогут крупнейшие международные интернет-магазины, через которые отечественные производители начнут продвигать качественные продукты и вещи. Ну, главное, чтобы они у них действительно были качественными. И в «Ведомостях» сегодня рассказ о том, что все более популярными становятся модели премиум-сегмента. Речь идет о смартфонах в данном случае. За год с июня 2015 года по июнь 2016 средний чек при покупке смартфона и телефона в России вырос почти на 28%, до более чем 8,5 тысяч рублей. Что мы богатеем. Ну, некоторые из нас. 10.38, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8.
МКАД. Север. Перед Медведково. УМАЗа. Оторвался прицеп. МАЗ врезался в отбойник. Дальше не видел. Я с обратной стороны ехал. Это написал 626-й. Что-то мне подсказывает, что это про ту самую аварию, за которой внешний МКАД сегодня отвратительно едет. Вот на севере, северо-востоке. и вообще вот весь Восток стоит, километров 20 там пробка, и ничего хорошего не происходит по-прежнему. Слушай, это так, это лирическое отступление.
Это присказка, да, сказка.
Это присказка, не сказка, сказка будет впереди. Значит, Настя нашла замечательный материал в афише Daily, где... Устроили дискуссию.
Круглый стол, да, круглый стол. Между жителями Патриарших прудов. Там вообще сейчас глазом Патриарших вообще в медиапространстве стала Бажена Рынска, которая рассказывает, как они там двор собираются ремонтировать,
а у нас
как у них там собаки лают
там
и так далее. Да, там вообще все много чего. И, ну и там, значит, сразу несколько городских проблем вообще про там урбанизация, потопы, ограничение шума, веранды, да, нет. Ну, ларьки уже я...
Я просто вкратце напомню, что вот, вот та самая «Моя улица» проект, который реализуют московские власти, затрагивает, прежде всего, центр. И вот патрики попали как раз вот туда. И вот под раздачу. И там собралась дискуссия. Ну и как вам, типа, так получается?
Ну да, как вы поддерживаете, как вы вообще взаимодействуете со властью? Ведь там же живут очень многие солидные, влиятельные люди, включая солидные. Министра вот Бирюков, ну сами вот эти вот чиновники московские, они там владеют квартирами, то есть живут-то все за городом.
Да, солидные
джентльмены. Самые солидные джентльмены.
Они прикупили там недвижимость, и вместе с пенсионерами, которых до сих пор еще оттуда не выкурили, они продолжают там как-то сосуществовать.
Да, вот с этим с жалкими арендными этими там квартирами, в которых бордели там и так
далее.
Еще кто-то
снимает, еще по соседству, это же ужасно.
Нет, ну для платьев снимает, известно, кто там квартиру. Да? Ну, то есть там Патриаршие пруды в последнее время вообще на слуху.
Хорошо, да. Хорошее место, значит, достойное. Да. Там абы кто не появляется. Так вот, они собираются и начинают дискутировать о том, а как меняется их жизнь вот в связи...
Как выкурить чужаков от...
Да, прочитай замечательный момент.
Отдельная, да, там тема, что приходят, значит, неизвестно, что за люди, начинают там отдыхать у них на Патриарших прудах, и нехорошо отдыхают. Гафин говорит... Рассказывает житель. На Патриарших есть комьюнити, инициированный мною в апреле субботник, это показал.
Еще раз.
Что есть комьюнити.
Есть комьюнити, да. И при этом субботник.
Субботник.
И обрати внимание, как переплетаются эпохи.
Жителей. Ну, конечно. Много было знакомых. У меня есть там круг соседей, бизнесменов. Они вышли с охраной, копали сирень, а охрана стояла по периметру. Я такого энтузиазма, честно говоря, не видел. То есть он это рассказывает, ну, на голубом глазу, просто говоря, что... Вот жители вышли, значит, копать сирень.
Мы местные.
Субботник
мы
местные, да.
На патриках живущие, все это
наблюдающие. Охрана по периметру стоит.
Охрана по периметру копает
жалом
сирень.
Жалом водит.
Все, так, дальше.
Нет, копает сирень хозяин. Охране
охрана
это недозволено. Она по периметру
конечно.
Стоит просто и водит жалом, смотрит, чтобы кто-то...
Не цепляй, не занимайся буквоедством. Продолжай.
Дальше. Мангайт, ну, видимо, модератор.
Модератор она, дискуссии.
Журналистка, да. Дождя, да. У вас такая идиллия получается? Благополучные люди вместе сирень сажают, решения принимают. Но ведь есть конфликт, о котором говорит Елена. Вы недовольны чужаками, которые приезжают и пытаются прижаться к вашему благополучию, комфорту. А другой отвечает... Лисиченко. Мне кажется, это временное явление. Эта волна схлынет, как саранча. Налетела, улетела. Котова. Это тоже одна из жительниц, которая там архитектор, дизайнер. Мы с вами в одном доме часто пересекаемся. Я там живу. У вас там свой бизнес. Как вы можете называть свой народ москвичей саранчой? Лисиченко. Ну, а как называть людей, которые писают в подъезде? Котова. Ну, они всегда писали в подъездах. Только Выхина этого никого... Это никого не касалось, но когда они приезжают к нам и ведут себя по-хамски, мы с ними должны работать, а не сирень сажать, понимаете? Селесиченко, а как работать, Котова? Это очень сложно, понимаете? Ну, может быть, просто разговаривать. Гафин, только законом и какими-то реальными действиями можно их воспитать. Их, ну, то есть, как бы идет речь, а мы и они, то есть, да, разделение за пределами.
Черт,
с ними говорили во время советской власти у Булгакова, «Мастере Маргарите», в «Собачьем сердце». Все это описано, Котова. Ну что, Шариковы к вам приезжают, да, Гафин? Да, Шариковы. Сейчас, правда, они могут приехать и на Ламборгини, Котова. Неправда это все. Вот на Ламборгини как раз местные приезжают, их гости. Мангайт вставляет. У меня еще один вопрос господину Гафину. Как к инициатору закрытия ресторанов в 23 часа? К вам не обращались негодующие рестораторы, господа Тютенков или Дмитрий Сергеев, например? Гафин, я дружу со всеми. Я же не такой ярый ортодоксальный дебил, который хочет все закрыть. Я за очень простую вещь. Всем нужен регламент и порядок, ну и так далее. Там они дальше про рестораны.
Не, ну классно же, обрати внимание. Комьюнити, субботник, и саранча, которая приезжает из Выхино, это, еще раз подчеркну, не те замкадыши, с которым, которым так с презрением относятся все те, кто внутри Московской кольцевой автодороги поселились. Нет, это еще сужает. То есть, если вы внутри Бульварного кольца...
Да.
То нет, вы...
Чуть-чуть, может быть, внутри Садового, я бы так сказала.
Внутри Садового, да. А еще внутри Бульварного где-нибудь на Большой Никитской, не дай бог, понимаешь?
Да.
А? И вот те, кто приезжают из Выхина, они мгновенно становятся саранчой. Понимаешь?
Да.
И, не дай бог, из Южного Бутова или еще откуда. Но даже если
кто-то там писает в подъездах. Я не знаю, какие там открытые подъезды остались. Мне кажется, там же давно все должно быть закрыто на домофоны. Но все равно ощущение вот разделенности общества на приличных людей, на быдло, которые...
Чернь,
с которой надо то ли договариваться, то ли их штрафом, плеткой, то ли чем.
Плеткой. Если... Смотри, обрати внимание, они искренне веруют в то, что только плеткой. Ну а как еще иначе с чернью разговаривать?
А ты в этой беседе кому? Ты себя с кем больше?
С кем я ассоциирую?
Да. Ну я имею в виду,
нет, смотри,
наши слушатели.
Как человек, который да. не живет на Патриках.
А просто я, приезжает
конечно,
туда иногда.
Я периодически туда приезжаю. В конце концов, там моя парикмахерская находится. Понимаешь? Я себя ассоциирую непременно с ранчой, конечно.
С приезжими, да, конечно.
Да, и я бы хотел рассмеяться в лицо этим достопочтенным джентльменам, потому что видел я их суждения, с одной стороны. Но с другой стороны, ну, нельзя же просто так это оставлять, наверное, правда?
Ну, как-то... вот вы в интернете растащили, да, и про сирень с охраной там по периметру, и про саранчу, да, это быстро все заметили. Я, кстати, могу сказать, кто такой Лисиченко. Сейчас тут...
Лисиченко — это она.
Это она.
Да, Дана,
президент фонда Орби, владелец магазина «Город Сад» в Большом Патриаршем переулке.
Значит, смотри, вы себя ассоциируете скорее с саранчой, я запускаю голосование. Да. Запускаю голосование. Вот сейчас вижу уже, как саранча начал и говорить. Да. Вы себя ассоциируете скорее с саранчой. Это 134-21-35. Нет, вы себя скорее ассоциируете с достопочтенными господами, которые хотят с саранчой бороться. Это 134-21-36.
Может, вы сами боретесь как-то?
Возможно, вы боретесь.
Подъездите,
вы скорее, да, ассоциируете себя с саранчой. Ранчо. Это 134-21-35. С чернью, если хотите. Это 134-21-35. Вы скорее ассоциируете себя с достопочтенными господами, которые с этой саранчой борются. Как-то пытаются плеткой перевоспитать чернь. Да, а иначе что с ней делать? Понимаешь, договариваться бессмысленно, бесполезно, потому что ни к чему хорошему это не приводит. Все, голосование началось. Тут же вспоминается, конечно же, Гёте. Вот это. «Мой зритель в большинстве неименитый, нам опора в жизни большинство, столбы опоры врыты, доски сбиты, и каждый ждет от нас не весь чего».
Владимир, вы просто так это помните сходу, да? Или
конечно.
Вы учили когда-то время? Вот, или один раз прочел и
запоминаете? Не, я так не умею, подожди. Я так не умею. Смотри, вы скорее ассоциируете себя с саранчой, 134-21-35. Вы скорее ассоциируете себя с достопочтенными господами, которые с этой саранчой борются.
А понимаете... Госпожу Лисиченко, и, в общем, о чем она говорит.
Да. И вы с сочувствием относитесь к словам госпожи Лисиченко. Пожалуйста, наше голосование началось, и нам, конечно же, нужна будет аргументация и с той, и с другой стороны. Есть ли в этом что-то такое, что с чем ни в коем случае мириться нельзя, например? И вот это вот социальное расслоение, его нужно как-то устранять. Ну, по крайней мере, допускать вот подобного рода высказывания, ну, ни в коем случае нельзя. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте, это вот Надежда, Москва. Я живу в Кузьминках. Вот вы говорите про саранчу. Здесь у местной саранчи еще другая саранча. То есть, получается, мы на окраине саранча, да, по сравнению
да.
с патриаршей.
А у саранчи тля какая-то ее подсиживает.
А у вас кто там?
Теперь уже у нашей саранчи местной уже другая саранча, которая здесь вообще не дает покоя ни днем, ни ночью.
Кто же эти люди? Откуда они приезжают?
Приезжает, значит, ну, весь бывший, значит, юг, Ставропольский, 33-й регион, там, 62-й, 52-й, все на машинах туда-сюда.
А что с ними делать? Неужели их нужно плетками?
Вот, так они что ночью делают? Это вообще просто...
А что они делают?
Плетки?
Они садятся, значит, на детскую площадку, вот в Волгоградке, 72,
так.
И, значит, всю ночь до 5 часов... У них, наверное, так заведено. И с Крыма, и откуда только еще. И вот они, значит, здесь...
А что, они музыку слушают или что? Вот они сидят, вы говорите, что они мешают, как-то шумят?
Значит, детская площадка, рядом магазин, который круглосуточно торгует водкой.
О, заметьте. Это запрещено законом, это нужно как-то...
Вот. Да. А у нас в Кузьминках все разрешено, у нас все нормально. Значит, они покупают, сходят, опять на эту детскую площадку садятся, и опять по... и до пяти часов. Это что, только наш двор, значит, вот.
Я понял, смотрите, меня интересует следующий момент. То есть, если эта саранча, которая прилетает в Кузьминке, она ведет себя неподобающим образом, то нужно с ней договариваться или плетками все-таки?
Но это то же самое, что на Патриарших.
Справедливейшим
образом заметила...
Та же самая слушательница. Картина.
То есть есть жители местные, которые хотят покоя, уединения и тишины в своем прекрасном месте.
Да.
Которые они любят и в котором они живут. И все равно находится на каждое такое место, даже самое отдаленное...
Своя саранча.
Приезжие, которые, да, начинают не спать, а, значит, там что, шуметь и гадить.
И вообще не чужие просто. Раньше спрашивали элегантно, ты с какого района, понимаешь?
Значит,
и в этом была какая-то искренность. А сейчас же этого практически не осталось.
Ну что делать?
Только динозавры какие-то еще имеют возможность, присев элегантно на корточки.
Выйти с кастетом,
сплюнув
семечку.
Что забавно, достопочтенная публика живет в тюрьме. Даже в сортир ходят под охраной. Это Пимми-Пимпа пишет. Но так он себе представляет жизнь на Патриках. Теперь мы знаем, где можно роскошно постричься, пишет Степан. Да, можно, Степан, это правда. А воровое высокомерное поведение господ не подходит под описание гопнического? Интересуется Биг Бро на всякий случай.
Нет, а вам не мешают тоже приезжие в вашем районе? Вот вам.
Ну,
вам,
нету,
вам, а вам?
Нету былой искренности, понимаешь?
Нет?
Вот нет, не осталось практически. У меня есть олдскульный один сосед, который периодически, когда осмелеет он в результате приема психоактивных веществ, он нет-нет, да и да, то есть выйдет, да и спросит.
Алкоголь в пьяном виде, что ли, спрашивают? Откуда ты приехал каждый раз, да?
В нетрезвом. Если кто-то чужой появляется во дворе, он может выйти и спросить. Да.
Нет, да. Но это такого уже нет. В Москве это нонсенс, потому что Москва всегда была и будет переполнена приезжими людьми.
Ох, Настя. 7373948, телефон прямого эфира и голосование. Вы себя скорее ассоциируете с саранчой, 134-21-35. Вы скорее себя ассоциируете с достопочтенными господами, и с саранчой нужно как-то бороться плеткой, судя по всему, потому что иначе никак не получается. Это 134-21-36. Еще раз слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Вот я хотела бы просто от имени тех, кто оказался обманут и оказался за кольцевой дорогой, бывших москвичей, которых выселили.
Да.
Планы золотой мили. На месте нашего дома стоит сейчас Центр оперного пения Галины Вишневской. Вот. Хлебнуло всего, чего можно, потому что местные власти ненавидят приезжающих москвичей, которые либо меняются на Подмосковье, ближние, либо покупают жилье.
А в чем это выражается, ненависть?
Они вам будут 2 месяца прописку делать и каждый раз смотреть в глаза, чтобы вы им что-нибудь дали, чтобы вам за неделю вас прописали.
А потом?
С этого начинается. А потом общие отношения. Вот, и людей, и все. Миллионерша переприехала.
Москали клятые понаехали. Ну так как-то.
Вот теперь мы у них, понимаете, они у нас в Москве, вот, понаехавшие, а мы здесь им поперек глотки понаехавшие.
Спасибо, вот спасибо. Прекрасное описание нашего общества, понимаешь? Что-то еще нужно добавлять?
Мне это что-то напоминает, как матрешка, какой-то, знаешь, какой-то образ визуальный напрашивается.
Вопрос самоидентификации, да. Скреп, если хочешь, понимаешь? С какого района вопрос, он несколько модифицировался, но имеет тот же смысл. Вот и все.
Да, но, видишь, объективно люди, значит, неравномерно еще воспитаны.
Обрати внимание на тезисы. Воспитание одно у всех. И у госпожи Лисиченко, которая рассуждает о саранче, и у тех людей, которые спрашивают, с какого ты района, просто они используют разную лексику, но смысл вкладывают один.
Да.
Один и тот же. Нафига приехал? Вали к себе. Откуда бы ты ни был.
Уже поздно.
Из соседнего района, из соседней республики, из соседней области, из соседнего города, черт возьми. И везде одно и то же. А мы все сетуем на кого-то там еще. Самое печальное, что у нас в ментальности заложено, что зона комфорта заканчивается в квартире или в комнате. Все остальное можно засирать, простите, это Борода так пишет. Подъезды, дворы, типа гастарбайтеры уберут. Это пишет Борода. Что еще?
Так гастарбайтеры никогда не куролесят по ночам, насколько мне известно. Вы когда-нибудь видели там пьющих и шумящих?
Слушай, они тихо-тихо приходят во двор, там посидят, с детьми поиграют и также незаметно исчезают. Ну, это, по крайней мере, у меня так происходит. Не знаю.
Нет, не шумят они.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире.
Я бы хотел про ту же самую тему сказать, только про Подмосковье. И вот такой есть город Лобня. У нас в частном секторе снимают самое ветхое, дряблое жилье цыгане целыми стаями. И вот эти малолетние цыгане выезжают на своих пятерках, шестерках гнилых, включают на всю музыку и всю ночь носятся туда-обратно. И из-за этого местные жители уже куда только не жаловались. И ничего не меняется.
Есть. А цыган вы воспринимаете как приезжих, да?
Конечно,
чужие. Ну, я их вообще воспринимаю как кочевой народ. Они их половину выселили отсюда за наркоту, пересажали. Теперь другие приехали, уже следующее поколение, помоложе. Наверное, ждут своего часа в тюрьму сесть за наркоту.
Спасибо. Живу в районе парка Коломенское. Конечно, раздражают понаехавшие и сидящие до утра в дворах, распивающие спиртные напитки. Вопрос решается за 5 минут звонком в 002. Максимум через 5 минут приезжают сотрудники и успокаивают нарушителей. Это пишет Вадим. Вот. Про то, как она работает. Но ключевое, очень интересен результат голосования, я его останавливаю и подвожу итог. Итог, я не знаю, ободряющий или утешительный, но 54% наших слушателей ассоциируют себя с саранчой.
А вначале это было не так.
Но в ходе дискуссии...
обиделось сначала, да?
Саранчой.
А потом подумали, решили, что у них тоже есть саранча своя, да?
Да.
Присоединились к тем, кто это
недоволен. Итог следующий. 54% ассоциируют себя с саранчой, 46% наших слушателей ассоциируют себя с достопочтенными господами, которые бы плеткой с удовольствием эту саранчу как-то изгоняли или перевоспитывали. Вот так проголосовали наши слушатели.
Можно какие-то маленькие пешеходные шлагбаумы ввести, кроме автомобильных.
Хоть что-нибудь, понимаешь? Ну, вот вопрос, которым задавался один из наших слушателей, где заканчивается вот та экумена, которую мы для себя обрисовываем? В своем дворе, там, на своей улице, в своем городе. Что, как мы себя представим? И никто, понимаешь, никто не может сказать, что моя экумена – это вся страна. В уях.
Слишком большая.
Она, во-первых, огромная, действительно, и плюс ко всему мы не чувствуем себя как-то везде как дома. Вот такая история получается, потому что мы везде, куда бы ни вышли, получаемся чужими, даже если мы выходим просто за условные границы своего района.
Да. Ну, примечательно. Только если мы ведем себя прилично, на нас никто не шикает, нам, наоборот, предлагают посидеть в ресторане, там, потратить свои деньги в магазине и так далее. Ну, согласитесь, что проблема в какой-то общем уровне культуры сохраняется. В плевании на пол, размазывании жвачек по стенам и писании в подъездах.
Хорошо.
После футбольных
матчей. Я просто для себя галочкой помечу результаты этого голосования, потому что мне они показались очень интересными. 50 на 50 как-то у нас. Да, борьба продолжится.
А в интернете все ругают, да.
Все ругают. Нет, товарищи, 54% на 46%. Саранча против достопочтенных господ. Так вы проголосовали. Добавить к этому нечего, будем говорить о движении.
Подъем. В движении.
А где вы едете и что наблюдаете, пожалуйста? 5 баллов сейчас в Москве по оценке Яндекса. Так он оценивает загруженность московских дорог. Чудовищная пробка, которая образовалась на внешней стороне московской кольцевой автодороги на востоке, она так и остается на месте. Там единственное, что начинает чуть-чуть прореживаться, и там появляются желтые пятна. А там авария, напомню, была какая-то. И плюс ко всему, что-то там про дорожные работы рисуют. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Ленинский на вы... еду в апреле уход. Гайцы стоят. Пока все нормально, но, возможно, когда движение перекроют, может, кто-то приедет.
Есть, спасибо, принимается. Еще 7373948, слушаем вас. Уже стоят и ждут кого-то, понимаешь, потом перекроют. Да, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Владислав, Москва. Ну, Волоколамка, как переходящая в Ленинградку, в общем, сложно всегда. Там из-за этого моста, который на Сокол идет, все время пробки.
Да.
Надоело. Уже три полосы в одну смещаются, и еще плюс грузовики, которые все это строят.
Слушайте, но если верить Яндексу, то сейчас как-то стало поприличнее, полегче, чем было. Вот.
Ну, есть, да, просветы, но все равно местами очень тяжело, с утра особенно.
Спасибо, принимается. Еще 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. По движению, да?
Да.
На МКАДе, на востоке пробка, ее уже растянули. там фура врезалась в отбойник. Так что просто все глазеют едет, а так там уже преград нет никаких.
То есть ее-то подубрали с проезжей части?
Да, да, да. Фуру эту убрали, она стоит в стороне. Просто всем интересно, едут, притормаживают. Из-за этого и наружка, и внешняя.
Спасибо. Видишь, как оно? Любопытство даже организует затруднение движения. Слушаем вас. Да, Алексей?
Да, Володь, доброе утро еще раз. Подольский район, старая Калужская дорога. Еду в Медынь, свежо и зелено и пусто.
А в Медынь хорошо, должен заметить.
Да, вот посмотрим сегодня.
Спасибо. Ну и третье транспортное кольцо чудовищно традиционно на севере. И внутренняя и внешняя сторона. Садовое кольцо, стоит ли вам напоминать, что там вообще вот в будни днем хорошо практически не бывает. Только так, локально, можно где-то с условным ветерком прокатиться. Это была информация о движении. А с вами сегодня подъем провели Анастасия Ножко
и Владимир Карпов.
Всем хорошего дня. Подъем.